Здравствуйте, дорогие друзья, дамы и господа, товарищи. Здравствуйте. В прямом эфире ваша любимая программа «60 минут». У нас специальный выпуск и срочные новости. Путин утвердил корабельный устав военно-морского флота и морскую доктрину России, где документы определяют дальнейшие направления развития российского флота на многие десятилетия вперед. В частности, новый указ подчеркивает важность сохранения за Россией статуса великой морской державы. Также доктрина предусматривает расширение деятельности страны на Шпицбергене, земле Франца Иосифа, Новой Земле и острове Врангеля. Укрепление военной инфраструктуры в Крыму и увеличение Черноморского флота. Также развитие производств для строительства новых авианосцев, чего не было у нас, и создание в Средиземноморье и Тихом океане новых пунктов материально-технического обеспечения ВМФ. Читай, военно-морских баз России за рубежом. Ну и ключевое, в доктрине обозначены новые угрозы. Это в первую очередь, конечно, курс США на доминирование и продвижение НАТО, которые теперь будут останавливать наши гиперзвуковые цирконы. Это, пожалуй, самый весомый аргумент против расширения альянса. Путин сообщил, что поставки войска гиперзвуковых ракетных комплексов начнутся уже в ближайшие месяцы, и первым носителем цирконов станет фрегат «Адмирал Горшков». Также президент подчеркнул, что возможности комплекса безграничны. На Западе заявления президента вызвали самую настоящую панику. В Британии слова Путина назвали, процитирую, «леденящей душу угрозой». В том смысле, что в Лондоне и Вашингтоне уже ждут применения цирконов в специальной военной операции на Украине. Но это, что называется, отговорки в пользу бедных. На Западе понимают, что новая морская доктрина – это очевидный вызов США и еще один шаг России, который должен оспорить господство Америки в мировом океане.
Внушительное зрелище. Морская мощь России с воды и с воздуха. Военные корабли, атомные подводные лодки, поддержка с воздуха. Владимир Путин подписал новую морскую доктрину, в которой США называются главной угрозой.
Владимир Путин возглавил ежегодный парад ВМФ в своем родном городе Санкт-Петербурге. Ранее президент России подписал новую 55-страничную доктрину, которая нацелена на то, чтобы превратить страну в, цитата, «великую морскую державу в мире». Стоя на борту патрульного катера класса «Раптор» на реке Неве, Путин также объявил о том, что флот начнет использовать гиперзвуковые ракеты «Циркон». Их скорость полета в 9 раз выше скорости звука. Он сказал, что у этой ракеты нет аналогов в мире.
Достаточно упомянуть новейшие, не имеющие аналогов в мире, гиперзвуковые ракетные комплексы «Циркон», для которых нет никаких преград. Уважаемые товарищи, их поставка в вооруженные силы России начнется в ближайшие месяцы.
We will provide protection firmly and by all means. The key thing here is the capability of the Navy. It can respond with lightning speed to anyone who infringes on our sovereignty and freedom.
Я только что смотрела на парад, он уже закончился, люди возвращаются. Владимир Путин покинул его через Петропавловскую крепость вон там. Он не упомянул Украину напрямую, но говорил о том, что скоро в распоряжение флота поступит гиперзвуковая ракета «Циркон», разработанная Россией. Она скоро будет введена в действие на российском флоте, чтобы, как он сказал, исходя из интересов обеспечения суверенитета и свободы России. Я только что говорила с большим количеством людей. Очень патриотичная толпа. Парад – момент национальной гордости. Что это значит?
Ну, победа над фашизмом, над нацистами, чтобы за мир, чтобы люди не страдали, как они страдали с 2014 года.
Они все говорят, что то, что делает Россия – защита своего суверенитета и свободы перед лицом враждебного Запада. Америка и Великобритания получили взбучку от многих присутствующих здесь. Они не видят в Украине врага. Они говорят, что это вы, кто создали этот раскол в братских народах.
Теперь на Балканы, которые вслед за Украиной решили поджечь господа из США и НАТО. Дело в том, что так называемые косовские власти на деле главарей косовских боевиков объявили о дискриминационном для сербов законе. Если коротко, то все документы косовских сербов, выданных Сербии, признаются недействительными. То бишь сербов бюрократическим путем оккупанты заставляют отказаться от истины. Косово – это Сербия. И признать, что Косово – это якобы какое-то там другое государство. После чего ситуация на границе начала накаляться. Местные СМИ сообщали о звуках выстрелов. Работали сирены. Сербское население Косово и Метохи начали сооружать баррикады. По данным СМИ, люди заблокировали главную дорогу Приштина-Рашка. Министерство обороны Сербии заявило, что сербская армия пока не пересекала границы Косово. Тем не менее, сербская авиация срочно перебрасывается на аэродромы и полевые площадки. К слову, не далее, чем в среду в Косово с визитом был госсекретарь Блинкен. Кого это удивляет? Визит уже сравнивают с поездкой госсекретаря Кондолизы Райз в Грузию за пару дней до начала войны 08-08-08. На данный момент США дали заднюю. Посол США призвал власти Косово отложить на месяц планы по замене сербских паспортов. Также сообщается, что Косово откладывает процедуру введения запрета на сербские документы до 1 сентября. То есть решение временное. Уже очевидно, что Вашингтону плевать на судьбы тысяч сербов, и история это подтверждает. В НАТО заявили, что готовы вмешаться, если вдруг стабильность окажется под угрозой. Она давно под угрозой. То есть искра, брошенная ровно на месяц, залита водой. Со своей стороны МИД России призвал прекратить провокации и соблюдать права сербов. Что происходит прямо сейчас на границе Сербии и Косово, смотрим.
У сербского народа в Косово остается все меньше и меньше терпения следовать нашим призывам. Но сегодня я, тем не менее, призываю всех сохранить мир любой ценой. В очередной раз прошу албанцев прийти в чувство. Прошу сербов не поддаваться на провокации и не предпринимать никаких действий, которые могут привести к конфликту.
Било какого сукова. А все, что могу докажем...
Мы будем молиться за мир и будем к нему стремиться. Но позвольте сказать прямо, ни о какой капитуляции не может быть и речи. Сербия победит. Если они осмелятся преследовать сербов, жестко с ними обращаться или убивать их, Сербия одержит победу.
Ситуация на севере Косово остается напряженной. Группировка международных сил под руководством НАТО, отвечающая за обеспечение стабильности в Косово KFOR, пристально следит за развитием ситуации и готова вмешаться, если стабильность на севере Косово окажется под угрозой. KFOR предпримет все меры, которые необходимы для обеспечения безопасности и спокойной обстановки в Косово в любой момент в соответствии со своим мандатом ООН.
Пока все смотрели на Балканы, США продолжали разжигать еще одну войну. Несмотря на то, что Нэнси Пелоси не упомянула, но и не отменила, что важно, своей личной странице в Твиттер поездку на Тайвань, ситуация у Тайваньского пролива продолжает оставаться взрывоопасной. Китай закрыл Тайваньский пролив. Всем судам и военным и гражданским запрещено в него заходить. Национально-освободительная армия Китая приступила к проведению учений с боевыми стрельбами в акватории провинции Фуцзянь, которую с Тайванем разделяет пролив. Тайвань только что развернул систему ПВО в международном аэропорту Тоуюань. А авианосец Рональд Рейган ВМС США совершил заход в акваторию Филиппинского моря. И, как сообщает французское издание РФИ, Пелоси все-таки посетит Тайвань 4 августа. Ну или завтра уже. Сделает это якобы через авиабазу ВВС США «Кларк» на Филиппинах. При этом уже даже в американских СМИ не понимают, зачем Пелоси провоцирует Китай визитом на Тайвань. Пелоси уже открыто сравнивают с пьяной женщиной, которая втягивает в драку своего мужа. Пока же самолет с Пелоси взлетел с острова Гуам и потихонечку направляется в Сингапур, оставляя Тайвань далеко справа по борту.
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси начала свое азиатское турне, но пока никакого упоминания о Тайване. Ее офис заявляет, что она посетит Сингапур, Малайзию, Южную Корею и Японию, но не уточняет, будут ли другие остановки. Визит в Тайвань продемонстрирует американскую поддержку самоуправляемому острову, который Китай считает своей территорией. Спикеры Палаты представителей США не посещали Тайвань с 1997 года.
Китайская коммунистическая партия буквально угрожала США. Сначала Си Цзиньпин сказал Джо Байдену во время двухчасового телефонного звонка, что США не должны вмешиваться в позицию Китая по Тайваню. Цитата. «Те, кто играют с огнем, непременно обожгут сами себя». А потом СМИ под контролем КПК написали, что Китай может сбить самолет Нэнси Пелоси, если она посетит Тайвань.
В настоящий момент ей просто необходимо поехать туда ради нашей национальной безопасности, чтобы американцы увидели, что коммунистическая партия Китая не диктует внешнюю политику США, что это делает американское правительство. Мы, конечно, ожидали, что слабость Джо Байдена даст о себе знать. У нас не было высоких ожиданий от этого звонка, но очевидно, что Байден не защитил право спикера посетить Тайвань. В результате этого президент Си играет на этой слабости. Думаете ли вы, что китайское руководство действительно претворит свои угрозы, что у него есть шанс победить США?
Это стало бы Перл-Харбором на стероидах.
Можете ли вы поверить то, что пресс-секретарь Белого дома зачитала со своей тупой папки, что это Нэнси должна быть осторожной?
Опасно так думать о месте Америки в мире, думать, что китайская коммунистическая партия, бюрократы и пропагандисты могут угрожать третьему человеку в Соединенных Штатах Америки и изменить маршрут ее путешествия. Это часть слабой внешней политики, эта администрация боится своей собственной тени. Что касается Афганистана и талибов, он проявил слабость. Владимир Путин вторгся в Европу под его присмотром. А теперь коммунистическая партия Китая угрожает спикеру Палаты представителей и захватить сам Тайвань. Вот что происходит, когда лидер в Белом доме слабак.
Теперь новости просто запредельного цинизма. Оказывается, удар американскими хаймерсами по СИЗО в Еленовке, где приговоры ожидали пленные азовцы, нанесли русские. Правда, в этот бред не верят даже в Вашингтоне. В Пентагоне допустили, что украинские военные могли, цитата, «непреднамеренно нанести удар по СИЗО». То есть в Штатах заранее подстелили себе соломку. Мы не виноваты, это все украинцы, мол, вооружение новое, и украинцы слишком нелепые и не умеют им пользоваться. Вот и навели не туда, и просто случайно попали в барак с военнопленными с Азовстали. Хорошая версия, только самих американцев это не снимает никакой ответственности. Американцы – убийцы. Байден – убийца. Ведь, как нас уверяют, все цели для «Хаймерс» тщательно отслеживаются Пентагоном.
Россия и Украина обвиняют друг друга в убийстве десятков украинских военнопленных. Россия утверждает, что украинские силы взорвали тюрьму на востоке Украины, используя дальнобойные американские ракеты. Но украинские военные говорят, что это наглая ложь. Они обвиняют Россию в том, что она обстреляла свою собственную тюрьму специально. On purpose.
Bodies burned where they slept. Тела сожжены прямо на своих кроватях. В ударе погибли как минимум 53 украинских солдата, еще 75 ранены. Россия винит в атаке украинцев, которые использовали американское оружие. Удар по лагерю в Еленовке, городке в сепаратистской Донецкой области. Украина называет это террористической атакой и операцией под ложным флагом. An elaborate false flag
operation. Это изображение последствий ракетной атаки, которая считается причиной смерти военнопленных. Украина утверждает, что Москва пытается скрыть следы пыток. Я назвала это ракетной атакой, но мы и этого не знаем, так?
Ничего не ясно про это. Это русские сказали, что была ракетная атака. Украинская ракетная атака с использованием современных ракет, поставленных Америкой. Она попала в здание, наполненное украинскими военнопленными. Честно говоря, это объяснение в пользу бедных. И я не думаю, что кто-либо из западных обозревателей придает этому большое значение. Посол Британии здесь, в Киеве, написала твит сегодня утром, в котором она ясно дала понять, не напрямую указывая на русских, что она считает, что это часть паттерна нарушения прав человека.
В шоке от сообщений о том, что Россия убила десятки украинских военнопленных, которые сдались, были зарегистрированы Красным Крестом и находились под правовой защитой России в соответствии с международным гуманитарным правом. Евросоюз самым решительным образом осуждает зверства, совершенные Россией.
Члены Сената призывают Блинкена признать Россию спонсором терроризма. Говоря на пресс-конференции, Блинкен подчеркнул, что решение по этому вопросу должно быть основано на существующих юридических значениях.
Западные обозреватели едины во мнении, что украинское объяснение, что это сделала Россия, или пророссийские сепаратисты, более вероятно, но мы по-прежнему не знаем.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в очередной раз заявила, что Европе стоит готовиться к худшей ситуации с поставками российского газа. Трудный год для Европы предсказала и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре. В интервью местным СМИ Стёре отметил, что рост цен на энергоносители уже не остановить, и предупредил граждан Норвегии, что от них многое потребуется для преодоления проблем. На фоне роста цен на газ жители Нидерландов запасаются дровами к зиме для обогрева своих домов. Об этом пишет местная газета «Volkskrant». Из-за роста цен и инфляции шведы стали чаще воровать в магазинах. Немцы скупили все электрообогреватели, чтобы не замерзнуть зимой. Прямо во время пресс-конференции главы МИД ФРГ Бербок в Греции на словах про энергокризис и Россию внезапно погас свет. Хотя внезапно ли? Это уже второй подобный за неделю инцидент. В прошлый раз на словах Листраса о Путине в обморок упала телеведущая. Испанский премьер Педро Санчес призвал соотечественников отказаться от ношения галстуков в качестве меры по экономии электроэнергии. Говорит, что испанцам не надо носить галстук, и тогда не понадобится кондиционер или вентилятор, на который попросту не хватает электричества. Хотя в Европе уже понимают, что антироссийские санкции ведут ЕС к крупнейшему финансовому кризису в истории. Об этом пишет Daily Express. Саму ситуацию британцы назвали, цитата, «самоубийством». Ведь санкции наносят больше вреда Европе, чем России. Прямо сейчас сотни миллионов европейцев ждет суровая и холодная зима, которую Европа вряд ли переживет.
Мы послали мощный сигнал не только Владимиру Путину, которому в очередной раз не удалось расколоть Европейский Союз. В первую очередь, это все же сигнал нашим гражданам. Мы приняли решение сократить потребление газа на 15%, и благодаря этому мы не столкнемся с тяжелыми последствиями этой зимой, в том числе с резкими скачками цен на газ. У нас будет достаточно газа, если мы будем экономить весь следующий месяц. Русские сознательно сокращают газовые поставки, используют газ в качестве политического оружия и тем самым угрожают нашей безопасности. Делать это мы им не позволим.
Удар по нашей экономике будет существенно слабее, если мы начнем экономить прямо сейчас. И не будем тянуть до того момента, когда русские заставят нас экономить.
А пока немцы готовятся к тяжелой зиме, правительство настоятельно призывает их снизить потребление электроэнергии хотя бы на 20%.
Ситуация очень серьезная. Всем пора перестать мыслить в контексте, что сейчас лето и что совсем плохо точно не будет. Мы должны сократить потребление газа прямо сейчас.
И многие немцы уже придумали, на чем можно сэкономить.
Свет я включаю как можно реже. Я также больше не включаю горячую воду, когда мою руки.
Думаю, будем согреваться все вместе, ну и как-нибудь протянем.
Я включаю отопление только в ванной комнате и гостиной, причем далеко не на полную. Вот как-то так я пытаюсь справиться с повышением цен.
У нас в квартире стоят камины. Они, правда, не работают, и мы сейчас пытаемся вернуть их к жизни. А так мы готовы больше двигаться и есть почаще горячую пищу. Ну, суп, например. Такие у нас мысли.
И глава правительства Испании Педро Санчес попросил чиновников снять галстуки. И он сам подал пример. Причина в том, чтобы меньше задействовать кондиционеры на охлаждение, учитывая обстоятельства в Европе, Санчес предложил такую меру частному сектору для сокращения счетов за электроэнергию в рамках усилий, осуществляемых по запросу Брюсселя о снижении зависимости Европы от российского газа.
Я без галстука. Это означает, что все мы можем экономить с точки зрения энергетики. И я попросил всех министров и всех чиновников и частный сектор, насколько это будет возможно, чтобы без необходимости они не использовали галстук. Правительство утвердит пакет неотложных мер по повышению эффективности и энергосбережению. Экономия энергии – это задача каждого и приоритет. Это способствует снижению зависимости от агрессора Путина и сглаживанию кривой инфляции.
Отчаянный поиск альтернативных источников энергии привел европейцев к авторитарным диктаторам. Как всегда, сокрушается «Эль Паис». Испанцы, вдоволь посмеявшись над заявлением своего нелепого премьера, с грустью пишут о том, что теперь еврочиновникам и лидерам свободной и либеральной Европы придется кланяться в ноги наследному принцу Саудовской Аравии. Американцам пришлось ослабить санкции в отношении Венесуэлы. Крысиные бега, чтобы усилить давление на нашу страну. Попытка обогнать Россию, причем, судя по всему, в прямом смысле слова, вот-вот предпримет госсекретарь США. В Госдепартаменте объявили, что Блинкен отправится в турне по Африке, но даже на Западе отмечают, что поздно, Лавров его опередит.
Соединенные Штаты заявили, что госсекретарь Энтони Блинкен посетит Южную Африку, Республику Конго и Руанду с 7 по 11 августа. Об этой поездке было объявлено после того, как российский коллега Блинкена Сергей Лавров завершил свое африканское турне. Это еще один признак сражений за влияние, которое бушует между западной и российской сторонами. США также сообщили, что другой высокопоставленный дипломат, посол президента Байдена в ООН, Линда Томас-Гринфилд, отправится в Гану и Уганду 4 августа. Во время своей поездки Лавров отверг обвинение в том, что Россия экспортирует голод, и обвинил Запад в монополизации поставок, заявив, что это ухудшило ситуацию с импортом продовольствия. Министр иностранных дел Лавров добавил, что санкции против России усугубляют ситуацию. Своими визитами Вашингтон надеется изменить нынешний расклад, поскольку многие африканские страны отказались осудить вторжение России на Украину.
Всем очевидно, что визит госсекретаря Блинкена в регион состоится всего через несколько дней после завершения турне России по четырем африканским странам, которое совершил министр иностранных дел Сергей Лавров в рамках того, что аналитики называют усилиями Вашингтона и Москвы заручиться поддержкой африканских стран на фоне разрушительной войны на Украине. Блинкен отреагировал на визит Лаврова только на этой неделе.
Нет сомнений, что министр иностранных дел Лавров поделится некоторыми интересными взглядами на войну, на агрессию России.
Такое ощущение, что политики передают друг другу эстафетную палочку. Несколько недель назад Джо Байден был в Израиле и Саудовской Аравии. Владимир Путин был в Иране, а сейчас министр иностранных дел Лавров в Каире. Это какие-то своего рода бега сейчас происходят?
Да, наверное, это следует рассматривать именно так. Президент США действительно собрал вокруг себя множество лидеров арабского мира, чтобы послать сигнал Москве, но результаты этого саммита были скудными. Вот и Россия переходит в наступление очарованием, чтобы привлечь на свою сторону как можно больше сторонников. Сейчас происходит что-то вроде перетягивания каната за благосклонность арабского мира. Чем это закончится, пока не ясно.
Да ясно, чем закончится. Наш военкор Евгений Подубный на прямой связи из Донбасса. Женя, очень много новостей с фронта. Американские пропагандисты сокрушаются, что союзные войска очень близко подошли к Славянску, горячо у Авдеевки, горячо на Харьковском направлении. Ждем от вас подробностей.
Евгений, ну здесь ничего удивительного нет, боевые действия продолжаются, причем объединенные силы союзников находятся в наступлении, картина не меняется уже, собственно говоря, несколько месяцев, давайте расскажу обо всем по порядку. Действительно, у союзных сил есть успехи в районе Солидара, я напомню, что части соединений армии России, народной милиции Луганской Народной Республики, части соединения 1-го Донецкого армейского корпуса, а также бойцы частной военной компании «Вагнер» продолжают вести наступательные действия в сторону Бахмута после того, как удалось освободить территорию Углегорской теплоэлектростанции, по сути, с юго-востока открыт путь на Бахмут. Сейчас основные усилия союзных сил сосредоточены в районе Солидара. Действительно, по сути, Солидар и Бахмут необходимо воспринимать как единую городскую агломерацию, а в этом случае можно говорить о том, что это единый укрепленный район вооруженных сил Украины. Формирование киевского режима использует городскую застройку для того, чтобы вести активную оборону. Прикрываются мирными жителями. По нашей информации, не дают людям эвакуироваться из Солидара и Бахмута. Также используют довольно обширную промышленную зону для того, чтобы там вести огонь из ствольно-реактивной артиллерии, бьют, естественно, из минометов пытаются замедлить продвижение союзных сил. Бои идут довольно тяжелые. Простите, звук. Бои идут довольно тяжелые. Здесь стоит отметить, что вся артиллерия объединенных сил союзников сейчас бьет по укрепленному району противника для того, чтобы преодолеть рубеж обороны. По сути, последний рубеж обороны перед Славянском и Краматорском. Активизировались действия и в районе Донецка. Там огневое поражение уже несколько суток наносят союзные силы по опорным пунктам и огневым позициям противника в районе Авдеевки. Тут стоит говорить о том, что от Донецка, безусловно, необходимо нужно отодвигать линию боевого соприкосновения для того, чтобы обезопасить миллионный город. А Донецк единственный такой большой город, который находится, по сути, на линии боевого соприкосновения. Но с освобождением Авдеевки проблема ударов по Донецкой агломерации, конечно же, не уйдет. Для того, чтобы обезопасить жителей города, необходимо освобождать всю территорию Донецкой Народной Республики. Это и Авдеевка, это и Константиновка, Дружковка, соответственно, Славянск и Краматорск. Известно, что формирование киевского режима укрепили оборонительную линию в районе Славянско-Краматорской агломерации, собственно, используют эти города для того, чтобы наносить удары из реактивной и ствольной артиллерии по населенным пунктам Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, которые находятся у линии боевого соприкосновения. Ну, в общем, активные боевые действия продолжаются. В основном сейчас основные усилия направлены на то, чтобы отодвинуть противника от Донецка и, собственно говоря, подойти непосредственно к Славянску и Краматорску. Для этого необходимо освобождать Солидар и Бахмут.
Жень, как вы думаете, насколько отразится удар по Еленовскому СИЗО, по азовцам, гибель такого количества пленных на процессе сдачи в плен? Потому что понятно, что сделано это в том числе для того, чтобы в плен сдавались украинцы меньше.
Евгений, ну, если говорить об ударе по исправительному учреждению в Еленовке, где содержались пленные военнослужащие вооруженных сил Украины, других формирований, то в этом нет ничего удивительного. Мы часто общаемся с военнопленными, и все они говорят о том, что украинская пропаганда и, собственно говоря, идеологи, которые работают в частях и соединениях формирований киевского режима, рассказывают небылицы о том, насколько страшен российский плен, и, собственно, все военные пленные говорят о том, что если бы они знали, как на самом деле обстоят дела, то давно бы сложили оружие и перешли, сдались в плен. Собственно, сейчас киевский режим делает все возможное для того, чтобы сократить количество пленных, а оно измеряется тысячами, а именно поэтому происходят и акции устрашения. Поэтому я и говорю, что, в принципе, в результате удара по месту содержания военнопленных, ну, по крайней мере, у меня удивление это не вызвало. Более того, военнопленные действительно часто шокируют теми данными, которые рассказывают уже непосредственно в плену. Это, конечно, живые свидетели преступлений киевского режима. А сейчас в Киеве делают все возможное для того, чтобы скрыть военные преступления, коих уже, ну, не просто много, а огромное количество. Поэтому мало сомнений в том, что киевский режим будет проводить и далее подобные циничные акции. Но здесь стоит отметить, что наверняка руководство Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики сделает из этого соответствующие выводы, и место содержания военнопленных будет, ну, во-первых, замаскировано, во-вторых, собственно говоря, выведена из-под ударов украинских силовиков, потому что здесь стоит говорить о гуманном отношении к военнопленным, конечно, в первую очередь. А во-вторых, речь идет действительно о ценных свидетелях военных преступлений киевского режима.
Евгений, традиционно попытки контрнаступления на юге особенно предпринимаются вооруженными силами Украины?
По Пока киевский режим делает все возможное для того, чтобы убедить весь мир в том, что контрнаступление готовится. Действительно, вооруженные силы Украины наносят огневое поражение по гражданским объектам Херсонской области и Запорожской области. Но, по крайней мере, я не располагаю данными о том, что киевскому режиму удалось сформировать ударную группировку на южном направлении, которая бы была способна к эффективным контрнаступательным действиям.
Спасибо огромное, Евгений Подубный. Наш военкор на линии фронта передает с передовой в прямом эфире. Алексей Валерьевич, что полыхнет следующим? Столько уже горячих точек?
Ну, скажем так, эти горячие точки сформировались далеко не сегодня, прямо скажем. Они сформировались еще где-то, если брать, например, тайваньский вопрос, то это как максимум с 49-го года, а фактически, кстати сказать, с 79-го, когда Соединенные Штаты приняли так называемый тайваньский акт. Кстати, акт он очень интересный, потому что посмотрите, какая в нем заложена иезуитская, прямо скажу, формула, что Соединенные Штаты признают единый Китай, но при этом несут обязательства по военной защите Тайваня. Вот такая вот, да, двойственная, совершенно хитрая формула. Тогда понятно почему. Американцам был нужен Китай как союзник в противостоянии с Советским Союзом. И мы, к сожалению, сделали тогда все для того, чтобы это произошло. Затем в 95-м едва не полыхнуло. Тайваньский кризис был 95-96 годов. Были в 2005 году попытки, опять-таки, из-за закона о территориальной целостности Китая. Там Япония и Австралия кричали, что они готовы вместе с США бороться за свободу и независимость Тайваня. Но сейчас Китай, конечно, пока, насколько мне известно, ограничен, по крайней мере, так считают американцы, для проведения такой десантной операции, переброски необходимого количества войск на Тайвань и взлома сильной тайваньской обороны. Ведь Тайвань готовился к обороне с 49-го года. Орешек достаточно крепкий. То есть американцы считают, что не раньше 2027 года Китай получит способность взломать оборону Тайваня и провести реальную десантную операцию.
Что ж там такого в этой обороне, что это невозможно сломать?
Во-первых, нужен хороший, сильный флот, который позволит перебросить крупное количество сил. Во-вторых, оборона готовилась, начиная с 50-го года. То есть это и система подземных укреплений, и система ПВО, и системы комплекса тактической ПРО. Американцы приняли решение их поставлять Тайваню еще в 2004 году, что поставило тогда их на грань кризиса с Китаем. Это и долговременная, скажем так, система подготовленных огневых точек. То есть взломать Тайвань будет не так-то просто. Теперь Балканы. Понимаете, Балканы, здесь политика Сербии может дать очень отрицательный результат. Ведь до этого, начиная с 2001 года, в Сербии, скажем так, пыталась балансировать. Сербское руководство говорило, что мы все-таки хотим однажды в Европу, но мы не любим НАТО. Вот такая вот, да, интересная была формулировка. Кстати, как можно стремиться к интеграции с тем, кто тебя разбомбил и отторг у тебя часть территории, мне понять трудно. Но давайте... Кстати,
Черногория, пожалуйста.
А ее не бомбили. Ведь они в 99-м...
На границе там мост был
НАТО
разбомблен.
НАТО сделала хитрый выбор. Это была официальная позиция администрации Клинтона. Мы бомбим Югославию, мы бомбим Сербию, но максимально стараемся не наносить удары по Черногории.
Вот, посмотрите, Блинкен как раз был там у косоваров... В прекрасном расположении духа за несколько дней до этого обострения. Наверняка этот замечательный закон о бесправии сербов обсуждал. Как Райс в Грузии.
А это американское, они, в общем-то, и не скрывают своих целей. Целей несколько. Первое, демонстрация Европейскому Союзу. Вот что будет с теми, кто хочет делать так называемый европейский выбор, но при этом увиливает от санкций против России или, неважно, в будущем против того, кого мы скажем. Мы на вас найдем управу, говорят американцы. Это первая цель. Вторая цель – это максимально подбросить европейцам новую проблему, скажем так, чтобы вы не думали проявлять уж какую-то полную самостоятельность. Так что здесь как раз у американцы издалека играют, зажигают эти традиционные болевые точки. Но сейчас, я думаю, все... Опять-таки, из их оценок все ждут как будут дальше развиваться события на Украине. Причем ждут не только из-за того, чтобы как изменилась конфигурация на фронте. То есть если Россия одержит действительно крупные успехи, впечатляющие на фронте...
То Пелоси не полетит на Тайвань?
Да, боюсь, может, и полетит.
Победу в ближайшие 3 дня.
Тогда может и Китай стать сильнее. Могут и в Европе проснуться силы, которые будут более считать себя самостоятельными. А тогда уже изменится конфигурация. А вот если успехов будет некая стагнация, американцы будут давать пропагандистский шум о том, что Россия ослабла, Россия не может. Неважно, так это будет или не так в реальности, но воздействовать информационно американцы умеют. Сейчас их стратегия протянуть, чтобы воздействовать информационно. А дальше уже они считают, посмотрим по сложившейся ситуации.
Пелоси вот так изображают полет на Тайвань. Ведьма на метле летит, ни цели, ни задач не ясно. Единственное, чтобы жизнь медом не казалась, Нарышкин сегодня высказался о перспективах Третьей мировой.
Гримаса истории состоит в том, что, отдав за победу Антанты миллионы жизней, Россия так и не вошла в круг держав-победительниц. Сегодня, когда тоталитарно-либеральный Запад пытается навязать всему человечеству глобальную войну, очень важно, чтобы мы смогли извлечь должные уроки из колоссального исторического опыта России.
Срочные новости из Сербии приходят. На КПП в Кашутице появились американские солдаты К-4. Те самые солдаты, которые, помните, чуть с нами не сцепились и не началась Третья мировая после броска на Приштину, откуда нам, к сожалению, пришлось уйти. К сожалению, не ушли бы, ничего подобного не было бы и сейчас. Пожалуйста, прошу вас.
Ну, продолжая вот эту идею горячих точек в Восточной Азии, действительно, маршрут Пелоси, он очень интересный. Такая дуга: Сингапур, Малайзия, сиановские страны, Южная Корея, Япония, ну и, как говорится, злосчастный, несчастный, или уж не знаю какой, но Тайвань, тайваньская тема. То есть вот эта дуга, она взрывается, она обостряется. Я скажу больше. В принципе, в центре этой дуги, конечно, стоит Китай и все китайские сюжеты, но развивая вот, или как бы размышляя, возможно или невозможно вокруг Тайваня конфликтная ситуация, мне кажется, что сегодня ограничители Китая в отношении Тайваня не военные, не военные, они скорее политические ограничители, поскольку, понимаете, традиция в Китае перед большими форумами, партийными съездами, 20-м съездом КПК, ноябрь, к нему готовится весь Китай, как бы дестабилизация на окраинах, тем более по тайваньской теме, вообще в принципе невозможна. Она как бы не укладывается в эту традицию.
А быстрая война?
А?
Быстрая война? Перед съездом.
Ну, это в идеале, понимаете, блицкриг. На самом деле это не в китайской традиции, а потом быстрая война может и не получиться. Вчера Си Цзиньпин выступал, по случаю, сегодня, кстати, день образования НОАК, Народно-освободительной армии Китая, вчера он выступал с речью перед своим генералитетом. Ну, текста пока СМИ нет, но удалось по сетевым ресурсам посмотреть текст. Могу сказать, это не призыв к войне, но это сверхмобилизация китайских военных сил и вообще всего Китая. И самое главное, понимаете, фактически Китай сегодня не просто готовится к съезду, он проводит свою стратегию как бы и новой глобализации сообщества единой судьбы, и один пояс, который надо снова раскрутить. А самое главное, Восточная Азия – это сфера его интересов. Но Россия и Китай – вот это принципиально важный третий момент, и на фоне визита Пелоси, Южная Корея, Япония, союзники США, укрепление – фактически ведь мы видим, что в режиме онлайн практически на наших глазах создается как бы с одной стороны усложненная, а с другой стороны упрощенная, понятная схема обновленной региональной безопасности. Укрепление англосаксонских блоковых союзов, КУАД, АУКУС, а с другой стороны на несоюзнической основе усиление, расширение, диверсификация российско-китайского тандема, включая кооперацию военно-стратегическую. Здесь речь не только о маневрах морских, морских, которая ежегодно проходит. Но это вопрос гораздо шире. Еще если вспомнить 6-7 лет назад, Россия помогла создать Китаю очень чувствительную, очень дорогостоящую систему СПРН, систему предупреждения ракетного нападения. То есть это не просто так, российско-китайский стратегический формат. Это, конечно, вторая альтернативная сила, центр, так сказать, в Восточной Азии, а может быть и во всем мире. И еще один очень важный момент. Смотрите, Южная Корея, сменился президент. Если, ну, Мун Джи Ин, бывший президент, более или менее, так сказать, как бы регулировал ситуацию, межкорейские переговоры, то сегодня новый Юн Сок Йоль фактически он объявил официально на своей пресс-конференции, что готов нанести превентивный удар по Северной Корее. Схема макро, вот это, рушится, конечно, дисбаланс. Второе, новый премьер Кисида.
Который... Но это слова или он готов?
Нет, ну как
значит, превентивный удар?
Министр обороны...
Без резкой, без немедленной угрозы.
Да, причем был комментарий, что если посчитают нужным, ну, южнокорейские генералы нанесут превентивный удар. То есть это фактически демонтаж, ну, более или менее хрупкой ситуации на Корейском полуострове. Причем я думаю, что Россия и Китай должны сегодня, это мое личное мнение, все-таки переходить на уровне Совета Безопасности к демонтажу вот этого северокорейского блока санкционного, который со временем мы присоединились. Конечно. Это отдельная история. А самое главное, Япония, новый министр Кисида, он зачеркнул все вот несчастного убитого Абе, который, так сказать, погиб известно недавно, фактически всю линию. Сегодня мы видим, если, допустим, бывший премьер Абе, как говорится, царство ему небесное, он, ну, фактически, понятно, Япония союзник США, понятно, что все эти Курильские острова и прочие оставались, но они были как бы законсервированы, как бы автономно существовали. Новый же Кисида, он просто говорит, что Россия теперь, как и Северная Корея и Китай, тоже главный вызов для Японии. Санкции, значит, на физлица первое и так далее, и так далее. То есть фактически вот этот маршрут Пелоси, он как бы обновил, обострил, усилил вот эту конфликтную ситуацию. Я расскажу тоже больше. Вот эта вот физиология старой женщины Пелоси, наложенная на непредсказуемые азиатские конфликты, это страшная смесь. Это страшная взрывоопасная смесь. Поживем до 3-го, 4-го, посмотрим, что по Тайваню. Но у меня ощущение, что все-таки лобового столкновения США-Китая по тайваньскому не будет. Не потому что, значит, как бы Пелоси...
Китайцы съедят этот визит?
Проблема в том, что все, что нужно, учитель Си сказал непутевому ученику Байдену 28 июля
в
телефонном разговоре. И дело же не только в пожаре, в котором сгорит, так сказать, человек, поджегший его. Нет, дело в том, что в этой беседе Си Цзиньпин фактически изложил свое видение и мира, и региональной ситуации, и конкретно китайско-американских отношений. И Байден, хоть и делает маневры, на самом деле вынужден согласиться. Поэтому посмотрим, технологически ли купирует этот полет, но только не ракетами.
Знаете, мы, азиаты, хитренькие. Почему мы? Потому что я из Владивостока и родился там. Азия, хотя нас говорят 2 часа, и Европа от Южной Кореи. И вот проследите за мыслью тех же японцев, которые, например, не хотят выходить из Сибири. Из Сахалина-2, да, хотя есть указ президента, аргументируя это тем, что если мы выйдем, русские будут получать больше прибыли. Что? Как бы, то есть они,
рынок, они, они платят.
И дальше будут качать нашу нефтишку и газ. Ради того, чтобы мы не продали ее кому-то еще. А на самом деле это понятно. Японцы остались заложниками этой ситуации в большей степени, нежели кто-то еще. У них банкротятся авиалинии, у них большие проблемы с логистикой из-за перекрытия неба, у них большие проблемы с поставками энергоносителей. Да, страна богатая, но за какие суммы и где они будут покупать энергоресурсы? По поводу 4 числа, давайте почитаем. Предполагается, что уже завтра все-таки вот эта прекрасная бабушка Пелоси на Тайване окажется.
Направление маршрута Пелоси включают Японию, Южную Корею, Малайзию и Сингапур, но неясно, посетит ли она Тайвань. Пелоси не раскрыла конкретных планов своего визита в Азию, заявив лишь, что он связан с безопасностью. Другой источник сообщил, что Пелоси не отказалась от графика посещения Тайваня. Сообщается, что 4 августа Пелоси посетит Тайвань через базу ВВС США «Кларк» на Филиппинах и встретится с президентом Цай Инвэнь в Тайбэе. Затем, во второй половине дня 5 августа, ее самолет приземлится на базе ВВС США Йокота в Токио.
Это французы, а тайваньское телевидение говорит, что она завтра уже там будет. Пожалуйста, Дмитрий Габич.
2 утром.
Ранним. Дмитрий Габич.
Ну, конечно же, Си проглотит. По целому ряду причин. Первое, соответственно, товарооборот 755 миллиардов. Второй момент заключается в том, конечно же, он небо закрывать не будет. Хотя, соответственно, обещания такие давались. Никто не будет, соответственно, их приводить к экономическому противостоянию, потому что экономики и той, и другой страны находятся в очень сложной ситуации. Если Пелоси приедет, а Пелоси, как мы здесь дружно все дружно обсуждали, толкает внутриполитическая составляющая в США, прежде всего, соответственно, борьба за лидеры меньшинства в Конгрессе, в будущем, в Нижнем. Вот. И, соответственно, скандал с ее как бы мужем. Кстати говоря, очень прикольная история. А все знают, да, в курсе? Он Nvidia закупился перед голосованием по чипам, а потом еще продал, потеряв 600 тысяч. Вот, до этого. Это к вопросу о том, что как бы про лоббизм и про все остальное. Да, это противостояние, оно во многом как бы пытался его Байден избежать, это факт. Просто он в мягких формах это пытался сделать, как бы, чтобы его не приперли к стене на промежуточных выборах. Вероятность достаточно высока прилета, как бы, и все, конечно же, никого не будет никуда сажать, и никакими ракетами ни почему бить не будет. Это очевидно. Вот, вопрос будет заключаться в том, что это приведет к эскалации определенной. Вот, это факт. И это, кстати говоря, в том числе ударит как бы по экономикам стран. И, в принципе, какая-то логика в этом есть. Она заключается в том, чтобы снизить, например, потребление по энергоносителям и поддавить цены на энергоносители перед выборами. Вот, какая-то логика в этом есть. Но здесь можно очень тонкую черту перейти, потому что УСИ-то, конечно, он, скорее всего, так не среагирует, но у него все-таки съезд. И съезд-то принципиальный. И перед этим съездом играть в эти игры очень опасно с этой точки зрения. Вот, потому что нервы могут не...
Кто не рискует, тот не пьет шампанское. Знаете, старая китайская поговорка.
С рейтингом 29... Как бы это очень опасная история. То есть все самые страшные вещи, которые происходили в этом мире, они происходили, когда у человека не хватало легитимности на внутреннем рынке. Вот это сейчас происходит сейчас. То есть тыкаются в разные направления. И Сербия классический тому пример. Сербия тоже отличная история концептуальная. Я напоминаю, что заранее было принято решение о том, что будет закрываться это направление. Заранее. Это ванговалось еще месяц назад. Кроме того, естественно, Сербия, когда начала голосовать, в том числе, естественно, по антироссийским резолюциям, так между прочим. Но проблема заключается в другом. Проблема заключается в следующем. Проблема заключается в том, что вариантов особо нету. Там стоит Кифор внутри. Естественно, Сербия не может перейти границы нормально, как бы, естественно, и помочь. Это, кстати говоря, сценарий того, что было.
И мы, к сожалению, не очень-то можем Сербии помочь. У нас...
Нет.
Нет.
Нет, военно...
И портов там.
Военно нет. Но если бы в этом мире все решалось бы военно, мы бы здесь не стояли с большой долей вероятности. Слава богу, у нас есть экономика, помолимся на нее. Проблема заключается в следующем. У Сербии есть крупнейшее предприятие, НИС называется, где, соответственно, Российская Федерация контролирует через «Газпром» нефть. И «Газпром» примерно 56-54%. Соответственно, туда Сербия, в чем ее особенность заключается, она фактически изолирована от, соответственно, терминалов. Вот, то есть как бы к ней невозможно что поставить, там, соответственно, нефтепровод идет. А дружба проходит немного севернее, в Хорватии. Вот, соответственно, проблема заключается в доставках энергоносителей. Но этот НИС, между прочим, как и газовая составляющая, газ обеспечивает примерно 62% потребления, наш газ, соответственно, который идет в Сербию, 62% потребления, самое главное, нефть. Там перерабатывается значительная часть энергоносителей, и она поставляется в такие страны, как Босния-Герцеговина, Болгария, Румыния. Втихаря, соответственно, как бы специфическим способом, идет вплоть до Болгарии. Вот. Поэтому с этой точки зрения это будет очень серьезно, да, по энергетике. В свое время Сербия специально ввела ограничения на евродизель, чтобы его не экспортировали на внешний рынок. Поэтому если кто-то хочет доугробить, прежде всего, нефтепереработку в Европейском Союзе, это отличная идея, особенно на Балканах. Вот, третий очень важный
момент. Да им не надо нефтепереработку угробить, а им надо Вучича угробить, вот и все, сменить там режим.
При всем бесконечном уважении...
Он был более лоялен Западу.
При всем бесконечном уважении, естественно, Вучич плюс-минус как бы всегда пытался удержаться на двух стульях.
Конечно,
это было всегда.
Да, он идет в Европу, он этого не скрывает.
Да, только вопрос заключается в другом, что, соответственно, Турция, например, та же самая, которая как бы в том числе косвенно имеет непосредственное отношение, нормально поставляет нефть из Киркука через, соответственно, свою территорию в ту же самую Сербию. Никаких проблем с этим нету. Если здесь, еще раз, если вы за ценности и за принципиальный момент, то за них, пожалуйста, топите. Если вы за экономику, то топите за экономику, но тоже потом как бы не переживайте. Почему? В чем проблема? Сербия в качестве как бы независимой составляющей, ее круг окружают страны Европейского Союза, в принципе, как таковые. Без дешевых энергоносителей далеко тоже не уедет. принципе. И ей надо держаться за эти контракты. Ей необходимо в том числе как бы признавать как бы те или иные территории, те или иные решения. А история по поводу того, что мы как бы одной ногой здесь, другой ногой там, такого не будет. Си не удастся пересидеть, надо определяться прежде всего. Все, закончилась политика обезьяны, которая, соответственно, ждет, как борются как бы тигры. Потому что эту обезьяну стащили вниз, ее рвут в этой долине. Она либо воюет за себя, либо не воюет за себя. Процесс очень простой. Кто-то думает, что как бы это на короткое время. Я напоминаю себе, санкционное воздействие, например, те же самые по чипам в направлении Китая, очень серьезное. Там, соответственно, санкции расписаны примерно на лет 5. Не удастся это пересидеть. Это основной конкурент США на ближайшее время. И чем хуже ситуация в США будет происходить, она, как мы понимаем, как бы очень непростая, тем больше будет агрессировать в направлении Китая. Китаю необходимо принимать более серьезную позицию. Прежде всего, она заключается в следующем. Необходимо переформатировать рынок. Они это пытаются сейчас делать на самом деле по-своему. Они впервые начинают делать ставку на юань, до которого они раньше вообще не делали. Они, естественно, начинают работать. Что?
И мы.
Ну, мы, естественно, еще на дихрам делаем ставку, как известно, потому что с рубием не очень хорошо. То есть объем
не делать ставку на несвободно конвертируемую валюту рискованно, мягко говоря.
А делать ставку на конвертируемую валюту, которая конвертируется по отдельно взятым правилам, которым конвертируется.
Согласен.
Еще
согласен.
Условия.
Есть, хорошего варианта.
Я напоминаю,
нет.
Что мы сейчас делаем ставку на гонконгский доллар, вообще-то, так если разобраться, совсем по существу. А гонконгский доллар напрямую привязан, естественно, к доллару американскому. Кстати говоря, это большим проблемам Гонконг приведет, так между прочим, потому что они уже там значительную часть золотовалютных резервов положили на это все дело. Вот, 22 миллиарда примерно. Вопрос в этом в другом заключается. Япония классический пример этой истории. Они потребляют у нас основную часть энергоносителей. Примерно 10% соответственно их рынка держим мы. У них это примерно где-то около более 10% выработки электроэнергии. И они там остаются в наших энергопроектах. При всем при том, что вводят санкции и все остальное. Почему? Потому что экономика важна. Потому что без этого у них отвалится целый ряд направлений. У них сейчас часть компаний собирается перейти на российский рубль. Так, между прочим. Типа, например, Токийской газовой компании. Самая крупнейшая городская газовая компания в мире. Между прочим, соответственно, ну, побольше, чем Мосгаз. Он в Токио все...
Больше рублей хороших и разных.
Да, только вопрос заключается в следующем. Сейчас необходимо как бы очень четко понимать, что в ближайшие несколько месяцев будет турбулентность. И будут попытки вот это все дело подергать.
А, простите, сейчас нет турбулентности? Сейчас мы летим ровненько так, не шатает, не болтает.
По сравнению с тем, что будет, конечно же, нет. Потому что у вас будет отопительный сезон. У вас к этому времени, естественно, пойдут цены на энергоносители. У вас будет, естественно, сбор урожая. После того, который стал понятно, что у нас за провалы происходит. И на этом фоне необходимо в это окно решить вопросы военного характера. Потому что чем дольше этот процесс происходит, тем больше нам будут выдергивать наших партнеров.
Решить проблему военного характера мы скоро будем задавать вопрос, где? Потому что полыхнуть может просто в любую точку.
У нас приоритет мира. Один.
У нас есть. Да, задачи, которые необходимо решать. И причем Зеленский занимается пугалками своего собственного населения. Говорит, эвакуируйтесь все с Донбасса.
А мы сейчас просто эвакуируются, их вывозят.
Начнем. Давайте посмотрим.
Они вывозят обязательно.
Это река Северный Донец. Ее используют как природный защитный барьер. Здесь очень близко до русского врага. Русские сейчас прямо на той стороне. Всего в 700 метрах отсюда. Трудно понять, способны ли украинцы на победу или они просто медленно проигрывают.
Корреспондент CNBC прячется в кустах и рассуждает. Российские войска вплотную подобрались к Славянску, чтобы оттянуть медленный проигрыш ВСУ. В США призывают к новым поставкам вооружений и надеясь, что украинцы все-таки пойдут в контрнаступление.
Может ли контрнаступление сработать в более широком смысле? Украинская армия по-прежнему 1/10, если сравнить ее с российской. У России куда больше расходов на оборону. Может ли на самом деле Украина победить?
Даже несмотря на то, что их меньше, равномерный баланс может быть достигнут. Соединенные Штаты и наши союзники должны продолжить снабжать украинскую армию всем, чем могут, чтобы дать возможность украинцам сопротивляться и поддерживать своего рода контрнаступление, о котором ты говоришь. У них есть дух и воля сражаться, поэтому они сохраняют эту возможность. Что касается баланса, я думаю, украинцы добьются успеха. Я просто хочу сказать, что это займет много времени.
Фантазиям на CNN не суждено сбыться. Накануне союзные войска уничтожили еще один расчет американских гаубиц. Из хваленных хаймерсов ВСУ стреляют вслепую. Внезапно проговорился в интервью Newsweek советник главы украинского МВД Геращенко. Немецкие САУ ПЦХ-2000 слишком хрупкие для боевых действий, жалуются неонацисты.
Немцы нам поставляют
панцергаубицы 2000. Знаете что? Они начали сыпаться. Я начал шукать, а чего они сыплются? А виявляється, по німецьким стандартам інтенсивним приміненням тих приблуд є запуск 100 пострілів у день приблизно. Наші хлопці цю задачу перевиконують, а панцергаубиці трохи не справляються.
Полковник разведки ВВС в отставке Донован в колонке для журнала American Thinker пишет, что Донбасс скоро будет освобожден российскими войсками. Следующим крупным населенным пунктом станет Одесса.
Когда российская армия займет то, что осталось от Донбасса, Кремль достигнет второй стратегической цели, а именно защитного буфера между НАТО и российской родиной. Одесса – традиционный советский курорт с прочными связями с российской элитой. Если и когда Одесса падет, она уйдет, как и Херсон, с хмыканием украинской пятой колонны, а не с боем. И тогда для Украины игра будет окончена. Как и от Крыма, Москва вряд ли откажется от стратегических территорий, за которые заплачено русской кровью. Русские побеждают, им еще предстоит достать свои снегоступы. Ступы, парки и лыжи. Потому что никто так не воюет зимой, как русские.
Зеленский призывает людей срочно покинуть Донбасс. Видимо, чтобы скрыть неудачу на фронте, приказывает нанести удар из «Хаймерс» по следственному изолятору в Еленовке. На этот раз ВСУ бьют не вслепую, а точно по украинским военнопленным, в основном боевикам «Азова», которые находились в СИЗО. Более 50 человек погибли на месте. Зеленский обвиняет Россию и срочно требует признать ее страной-спонсором терроризма.
Должно быть четкое юридическое признание России государством-спонсором терроризма. Особенно сейчас я обращаюсь к Соединенным Штатам Америки. Решение нужно. Нужно сейчас. Россия доказала многочисленными терактами, что является самым большим источником терроризма в сегодняшнем мире. Это факт. Украинская дипломатия вынесла информацию про российский удар по Еленовке на самый высокий международный уровень.
Киев разворачивает информационную кампанию. На акцию после убийства своих же пленных выходят десятки украинцев с плакатами в руках. Исключительно на английском языке. Требуют от Запада дать ВСУ дальнобойное вооружение. Еленовку сравнивают с концлагерем Освенцим, то есть зигующих неонацистов-головорезов из Азова с замученными евреями. Но к таким выходкам Зеленского уже привыкают. В эфире австралийского Sky News составляют портрет украинского президента.
Зеленский знает, что имидж – это все. Именно поэтому он все время выступает в зеленой армейской футболке. Это изображает его как человека действия, который находится непосредственно на линии фронта. Но этот миф был развеян ранее, во время этой военной кампании, когда он делал постановочные фото и неестественные съемки в военной форме. С тех пор военная футболка символизирует его неуважение. Он в ней появляется в каждом парламенте мира, умоляя дать ему больше оружия и денег. Дать он это все просит одной из самых коррумпированных стран в Европе. Взять ту же его фотосессию в журнале Vogue. Она выглядит так же неестественно, как и все остальное. Это все очень похоже на то, что нам показывают в этой войне. Пропаганда прямо из офиса президента.
Пропаганда из офиса президента направлена прямиком на США. Так в Киеве надеются достучаться до Вашингтона. А то госсекретарь Блинкен, по информации New York Times, не желает признавать Россию страной-спонсором терроризма. Сопротивляется до последнего.
Виноваты все, кто одобрил, кто организовал, кто взорвал этих людей, кто об этом знал. Все они будут найдены, сказал Зеленский, призвав Госдепартамент США объявить Россию государством-спонсором терроризма. И Палата представителей, и Сенат выразили поддержку такому шагу, но госсекретарь Энтони Блинкен сопротивлялся включению России в список, который теперь включает Северную Корею, Сирию, Кубу и Иран.
Настоящие же террористы в рядах ВСУ, исполняющие вместо плененного Прокопенко обязанности командира нацбатов Азов, над Точей угрожает казнить россиян. Говорит, причем от лица всех украинцев.
Вы сами будете казнены вместе со своими шакалами и посольствами. Все, как вы любите, со всеми справками и печатями. По решению международного трибунала варварская недоимперия будет разрушена. Россия думает, что вбыла.
Россия думает, что убила Азов, казнила, но Азов теперь вся страна. Каждый украинец будет мстить за каждого нашего замеченного и погибшего собрата.
Слава нации!
В Пентагоне на всякий случай решили оправдать ВСУ. Если украинцы и нанесли удар по СИЗО, то сделали это непреднамеренно, видимо, вслепую. Но ВСУ за это в США никто не осудит.
Россия намеревается уничтожить Украину как геополитическую единицу и стереть ее полностью с мировой карты. Мы видим все больше признаков того, что Россия закладывает основы, чтобы попытаться аннексировать еще больше украинской территории, включая учреждения незаконных чиновников на подконтрольных районах, для того, чтобы провести постановочные референдумы, которые покажут о желании местных присоединиться к Российской Федерации. Глава МИД Лавров заявил даже, что это цель российской войны. Говоря более конкретно, Россия сейчас пересматривает планы, чтобы аннексировать Херсонскую область, Запорожье и все территории Донецка и Луганска.
Советник Байдена Салливан в интервью беглым пропагандистам впервые открыто признал, что США собирались размещать на территории Украины ударные системы вооружений.
Вообще США даже зафиксировали на бумаге для всеобщего обозрения, что именно мы были готовы сделать для разрешения вопросов безопасности в Европе. Мы выдвигали предложение, чтобы сказать, Соединенные Штаты не будут размещать ракеты в Украине. Соединенные Штаты не будут размещать боевые части в Украине на долгосрочной основе.
То есть на краткосрочной основе ракеты американцы были готовы поставить еще до начала специальной военной операции на Украине. Теперь бывший начальник генштаба США Малин предлагает ввести в Черное море американские военные корабли.
Для меня остается загадкой, почему мы не отправили американские военные корабли в Черное море. Чем дольше мы откладываем это, тем труднее все это становится. Те, кто находится в море, как с российской, так и с американской стороны, понимают обстановку, которая отличается от ситуации, которая располагала бы к развязыванию Третьей мировой войны. Но мы видим, что тем не менее льется кровь. Соединенные Штаты и наши союзники должны прилагать больше усилий, чтобы контролировать Черное море.
Новости приходят из Одессы. Только что вышел корабль с зерном. О, Господи, мировая новость. Корабль с зерном вышел из Одессы, все за ним следят. Идет он в Ливан, между прочим. И Коношенков только что сообщил, что ударом по Харькову уничтожены две американские установки «Хаймарс». Давайте послушаем генерала.
В результате высокоточного удара в городе Харьков на территории завода «Украинские энергетические машины» уничтожены две американские пусковые установки реактивных систем залпового огня «Хаймарс». Также уничтожены 53 украинских националиста и иностранных наемников. Высокоточным оружием ВКС России в районе города Харьков нанесен удар по пункту временной дислокации 92-й механизированной бригады. Уничтожено до 200 националистов и 7 единиц бронетехники. Из-за больших безвозвратных потерь в 93-й механизированной бригаде Вооруженных сил Украины на Харьковском направлении и в 128-й горно-штурмовой бригаде на Запорожском направлении отмечается массовое оставление боевых позиций и дезертирство личного состава этих соединений в центральные и западные районы Украины. Кроме того, в районе населенного пункта Великий Дальник Одесской области уничтожена пусковая установка американского противокорабельного ракетного комплекса «Гарпун».
Пожалуйста.
Давайте по полочкам, значит, да, начнем с противокорабельной гиперзвуковой ракеты 3М-22 «Циркон». Это первая в мире принятая на вооружение, фактически уже принята на вооружение, наш Верховный поскромничал. По факту ракета принята на вооружение ВМФ Российской Федерации. Значит, в чем прелесть, да, данной ракеты? Это очень компактная, меньше 7 метров длиной, меньше, значит, то есть достаточно компактное, значит, средство поражения, которая способна выполнять полет на дальность до 1000 километров.
То есть это крылатая ракета, только очень-очень быстрая.
Очень-очень быстрая, потому что да, то есть у нее нормальная, как бы, скорость это 5700 километров в час. То есть да, это еще не гиперзвук. Это да, это просто высокий сверхзвук. И она может его увеличивать, эту скорость, до 9000, то есть это 7, примерно 7-8 скоростей звука. То есть это уже гиперзвук. В чем смысл? Смысл в том, что эта ракета, благодаря своим компактным размерам, а ее можно размещать на различных кораблях. То есть это эсминцы, это фрегаты, это в том числе даже корветы и малые ракетно-артиллерийские корабли. То есть носителей среди кораблей надводных для этой ракеты на выбор просто. Далее. В чем, естественно, прелесть гиперзвука? В том, что ракета летит в облаке плазмы. Ее перехватить кинетически невозможно. Ну, то есть, условно говоря, противоракетами какими-то, да? То есть обороняться вариантов нет. Что еще? Единственная, опять-таки повторюсь, единственная ракета противокорабельная третьего поколения, которая реально стоит на вооружении. Американцы пытаются делать, у них есть ракета, очень проблемный проект «Хок», так называемый, но там большие проблемы. Надо сказать, конечно же, что и мы начинали эту разработку не вчера, не позавчера, там не в нулевые годы, а отдельные элементы этого проекта мы начали разрабатывать еще там, в 60-е, 70-е годы. Что касается Хаймарсов, вот этих вот супер-мега-популярных и панцергаубицы, значит, что мы видим? Мы видим, что на примере той же ситуации с Антоновским мостом или еще, да, или еще с другими моментами, не берем колонию в Еленовке, мы видим, что благодаря воздействию техники радиоэлектронной борьбы часть, примерно 50% боеприпасов не срабатывает. То есть головные части просто долетают, он говорит, падают и лежат. Да, то есть они не срабатывают. Это благодаря российской технике РЭП. Что в отношении, можно сказать, панцергаубицы, вот этих заявлений одного из там, военнослужащих, или кто он там, или...
Нежные, говорит.
Да, да. Конечно же, да, это всегда, это уже давно так сложилось исторически, да, что немцы очень тщательно и очень старательно обслуживают свою технику и стараются не превышать те параметры, которые определены производителем. А о чем говорят вот высказывания, что вот наши хлопцы там, значит, так работают, так стреляют, значит. Это говорит о чем? Это говорит о том, что, господа, а высокоточных-то боеприпасов у вас нет, если у вас большой расход. Да? В артиллерии все просто. На поражение определенной территории, да, или цели выделяется определенное количество боеприпасов. Все по математике. У военных...
Но даже Шпигель пишет, что для... ПЦХ, этих гаубиц, 100 снарядов в день, это очень много. Они нуждаются в ремонте. То есть такая интенсивность войны не для этих
орудий.
Пушек.
Да, не для этих орудий. То есть это говорит о чем? А, либо расчеты САУ ну, недоподготовлены или не подготовлены в полной мере. Б, не хватает боеприпасов высокоточных, на которые очень сильно украинцы надеялись. Это боеприпасы, называются SMART, высокоточные европейские боеприпасы. И третий момент, естественно, это ну, сохраняющиеся проблемы. То есть немецкая промышленность не может устранить конструктивные вот эти недочеты, которые были ну, по факту проявились в конструкции значит, этих САУ.
Максим Владимирович, вы сейчас договоритесь. Давайте мы перенесемся в Мурманск ненадолго. С нами на связи Андрей Чибис, губернатор Мурманской области. Андрей Владимирович, здравствуйте. Конечно, очень-очень неприятный инцидент у вас произошел. Гражданка некая, дипломат, прошу заметить, Элизабет Эллингсон, высказалась примерно вот в таком ключе. Давайте послушаем ее.
But you know that everything has been said, you know this is bullshit. So but I only want to tell you one for some other reason. You're just fucking up everything. This is a disgrace. Just give me another room and stop fucking. No, I'm not waiting 1 minute. It's already late. So you want me to move into a room where some people have been fucking around, you know, and they just left because of this? No, I hate Russians. Just give me a minute. I'm just standing here until I get moved. How disgusting. How well is that room cleaned? Yeah. You know, I'm used to clean room. I'm from Scandinavia, not from a Russian woman who's just washing like this in a quick step. It's not clean. Can I even sleep in the bed? Oh my God, what the fuck? Yeah, I will stand outside the door and see how she's working. Just give me the truth. You know, I think that you, this hotel is a disgrace, and you people in general is also a disgrace.
Цита европейская. Госпожа Элизабет. Но дело не в этом. Дело в поведении дипломата, абсолютно неприемлемом. Явно там МГИМО она не заканчивала, где училась, непонятно. Губернатор Чибис довольно резко отреагировал. Одним из первых. Прошу, Андрей Владимирович, какова судьба этой мадам?
Ну, я прежде всего, знаете, начну вот с кадров того суперсовременного оружия, про которое сейчас, которое мы все видели, это циркон. Действительно, мы вчера отмечали все День военно-морского флота России, важнейший великий праздник для страны. И вот это оружие как раз с адмирала Горшкова, это как раз корабль «Северный флот». Поэтому я всех присутствующих поздравляю еще раз с этим днем. Что касается поведения этой мадам, ну, я все сказал, я считаю, что тот, кто не любит русских, может к черту из России отправляться. Это моя позиция. Действительно, было очень неприятно, что дипломат в Мурманске, в Мурманской области так себя ведет. Я считаю, что это неприемлемо не только для дипломатов, для никому неприемлемо оскорблять нашу страну, оскорблять наших людей, находясь у нас же. И по всему миру это такое недопустимо. Но быть у нас в стране, значит, не уважать, не любить, еще и оскорблять наших людей недопустимо. Мы этого не потерпим. Она пока находится, по нашим данным, на территории Мурманской области. Сейчас мы ведем эту работу, в том числе с дипломатическим ведомством Норвегии. Но я убежден, что такому человеку на территории нашей области, нашей страны, не место, и мы будем делать все для того, чтобы больше эта девушка, эта женщина у нас не появлялась. Ну и пусть это уроком будет для всех тех, кто работает с нами. Хотя МИД Норвегии, они принесли официальные извинения, но недопустимо такое поведение. Это позиция моя, позиция наших людей, и мы будем добиваться того, чтобы этот человек больше на территории нашей страны никогда не появился.
Отчего ее так разозлило-то? В чем причина этой неуравновешенной тирады, которую она произнесла?
Ну, знаете, у меня нет возможности и возможности нежелания, значит, уточнить ее позицию по этому поводу. Очевидно совершенно, что это поведение абсолютно неадекватно, даже по видеосъемкам и по опросам сотрудников отеля. Ну, наши коллеги, сотрудники отеля вели себя предельно корректно. Ну, это из видеозаписи видно, уж не говоря про то, что они сами говорят. Просто, ну, неадекватное поведение. Уж не знаю, в каком состоянии она была, но очевидно, что так неадекватно.
Спасибо вам огромное. Андрей Владимирович Чибис, губернатор Мурманской области, был с нами на прямой связи. Напомню, Элизабет Эллингсон, конечно, я думаю, что недолго проработает еще в консульских учреждениях Норвегии на нашем севере. Поведение абсолютно неприемлемое. По одним данным, она осталась недовольна тем, что якобы прибирали от номера. Ее попросили немножечко подождать. Ей надо было немедленно ворваться и сделать какие-то, вероятно, свои дела. Но ругать наши отели, это, конечно, девушка не была еще в американских. Но дело вообще не в этом. Просто не в этом. Выдала на гора правду матку, что накипело. Я ненавижу русских. Я думаю, что ее просто надо взять за ее ворд, припроводить вежливо, но жестко, выкинуть пинком за границы России. И это будет справедливым ответом и ей, и всем подобным этой недодипломатической работнице. Продолжайте, пожалуйста.
Вы знаете, я вам скажу, что с учетом ее местонахождения у нее есть весь потенциал для этого. Потому что Мурманская область, да, и там есть города некоторые, в котором на определенное даже расстояние вот таким вот людям приближаться запрещено.
Гаджиева.
Там вот ради таких людей держат штат военной контрразведки. Вот. Чтобы вот таких вот людей выдворять, отбирать у них дипломатические карточки и выдворять. Вот. Для этого специально держат.
Интересно здесь, знаете что, то ли ее МИД Норвегии отзовет, то ли нам придется ее реально вышвырнуть. Вот и все.
Ну, тут момент какой, то есть тут зависит от того, наш МИД сколько ей выдаст, да, там сутки или трое на сборы. Вот тут вопрос только в этом.
Вы про ПЦХ. Я вас прервал, да.
Да, значит, что касается вообще западного оружия, и как мы видим, вот заявление, да, бывшего начальника Объединенного комитета начальников штабов, да, УКНШ, адмирала, по-моему, Мулина, да, о том, что нужно поставлять и так далее и тому подобное. Мы видим, какую очень аккуратную позицию занимает бывший да, руководитель УКНШ целого, да, Объединенного комитета начальников штабов. То есть давайте еще будем что-то предоставлять Украине. Что? Ребят, что вы еще можете предоставить? Все, что вы можете предоставить, но дальше это уже все выпадает из, там, не знаю, там, договоренности, там, рамок, законов войны и так далее. Вот вы сегодня показывали как раз вот Сербию, Косово и Черногорию, да? А давайте так посмотрим, вот опять же, вот в историю.
Югославию, можно одним словом сказать.
Да, Югославию. Вот, часть, пожалуйста, давайте замерим, ну, действительно, вопрос экологический, в том числе и радиационный фон в Адриатике. Да, вот в районе, да, Черногорского побережья. А ничего, что он такой, ну, высокий, да? Ничего не смущает. А как раз смущает то, что зенитная артиллерия и ПВО сербов работала так хорошо, что натовские храбрые, в том числе американские пилоты, сбрасывали боеприпасы с объединенным ураном, не долетая прямо в Адриатику, и разворачивались обратно, уходили. То есть, опять-таки, то, что украинцы ударили по колонии в Еленовке боеприпасом, да так точно, вы же посмотрите, как четко снаряд попал в крышу, да? Вы посмотрите, какое воспламенение было на кадры, внимательно, да, то есть люди горели заживо. Это вот, пожалуйста, воздействие 109 килограмм, взрывчатого вещества. Вот вам, пожалуйста, мощнейший пожар. То есть мы не говорим о том, что да, они забрасывают там населенные пункты минами противопехотными, что они применяют на линии боевого соприкосновения.
Мы не говорим, наоборот, мы об этом говорим.
Ну,
мы
даже уже это не будем как бы вспоминать, это серьезно.
То есть они настолько озверели, что все их преступления военные перечислить не представляется
возможным.
Мы скоро вернемся. Лидеров Евросоюза ждет конфронтация из-за разных взглядов по отношению к России. Как пишет британский журнал Strategic Culture Foundation, Шольц, Макрон и Урсула фон дер Ляйн перессорятся из-за существующих разногласий. Украинские беженцы дают новые концерты в столице Британии. Очередной флешмоб устроили на улицах Лондона, заковав себя в цепи. Что это значит, не уточнялось. Немецкий Штерн нашел истинного виновника европейского кризиса. Это итальянские гондольеры, вернее, судя по обложке, сбежавшие в отставку премьер Драги. Британских пропагандистов в прямом эфире буквально переиграла и уничтожила писательница Энн Колтер, сделав ей вовсе шокирующее заявление на известном шоу Пирса Моргана.
В Америке с инфляцией, растущими ценами на жизнь и так далее, все больше настроений, что Америка не должна так много тратить денег на помощь в войне, которая, по мнению американцев, не имеет к ним никакого отношения.
Вам не понравится моя позиция, но она была таковой с самого начала. Это мы спровоцировали Путина. Путин пытался достучаться до Америки. Он был первым, кто позвонил после 11 сентября, чтобы выразить свои соболезнования. Буш даже не перезвонил ему. Мы игнорировали русских долгое время. После распада Советского Союза в НАТО не было смысла. Но мы продолжали расширяться, расширяться и расширяться.
Мы сейчас видим ровно то, зачем создана НАТО. Остановить диктатора Владимира Путина. Вот зачем нужна НАТО. Если он попытается вторгнуться в страну НАТО, на него нападут.
Но это не страна НАТО и не хочет стать страной НАТО. Извините, но Украина исторически всегда была частью влияния Российской империи. Я не защищаю Путина. Но почему американцы должны заботиться об Украине? У нас есть свои проблемы. Почему британцы должны заботиться об этом?
Когда на американцев напали в Пёрл-Харборе, они осознали, что это мировая война, и помогли нам победить нацистов в этой войне. Иначе мы бы все говорили по-немецки. Вот и причина, когда в Европе бушует такая масштабная холодная война – самая большая со времен Второй мировой войны. Мы должны объединиться. Нравится вам это или нет, но Америка – самая мощная сверхдержава в мире. Мы нуждаемся в вашей помощи. Украина нуждается в помощи.
Окей, если Путин нападет на Перл-Харбор, я заинтересуюсь, но он не нападет на США.
Ушатала писательница самого мощного западного репортера, который работал, кстати, и на CNN. В свое время ему прочили карьеру Ларри Кинга. Он его заменил после того, как Кинг ушел с CNN, но не потянул. Как видим, почему. Скоро вернемся. По итогу полутора лет президентства Байден вошел в историю США как лидер с наименьшим средним рейтингом одобрения. Он составил всего 40%. Прямо сейчас действиями сонного Джоу, главе страны, довольны всего 37% американцев. Но беда, как известно, не приходит одна. Байден вновь сдал положительный тест на ковид и остается на карантине. Лечащий врач президента США Кевин О'Коннор сообщил, что чувствуется Байден хорошо, но его избирательная кампания теперь под угрозой. «Нью-Йорк Таймс» отмечает, что для спасения своего крайне низкого рейтинга Байдену жизненно необходимо путешествовать по стране, проводить агитацию перед промежуточными выборами. Повторная изоляция – задержка, которая вполне вероятно станет последним гвоздем в крышку гроба политической карьеры нынешнего президента. Правда, сам Байден продолжает бодриться, записывает из карантина совместные видеообращения со своей овчаркой-командером.
Привет, народ. Это Джо Байден. Сдал этим утром положительный тест на ковид. В ближайшие пару дней буду работать из дома. Чувствую себя нормально. Все хорошо. Но нам с командором надо немного поработать. Мы только что получили эти новости от личного доктора президента. Кевин О'Коннор выпустил это сообщение буквально только что. Президент сегодня находится в Белом доме, где он издал положительный тест на коронавирус, после того, как несколько дней подряд тесты на антиген были отрицательными. Тесты на антиген гораздо более чувствительные и гораздо более точные. Позвольте зачитать вам сообщение Кевина О'Коннора. После отрицательных тестов во вторник вечером, среду утром, четверг утром и в пятницу утром президент сдал положительный тест в субботу утром. Это был тест на антиген. Это случай так называемой, цитата, «реакционной заразности». У президента нет никаких симптомов, чувствует себя довольно хорошо. Причин для возобновления лечения нет. Тем не менее, учитывая, что тест на антигены положительный, президент будет на самоизоляции. Президент Байден должен был завтра ехать в Вилмингтон, штат Делавэр. Белый дом только что объявил, что поездка в Хемлок, штат Мичиган, запланированная на вторник, похоже, не состоится, так как карантин будет продолжаться 5 дней, как и после его первого положительного теста. Это так называемый реакционный положительный тест. Он наблюдается у небольшого процента тех, кто проходил лечение паксловидом. Именно его принимал президент и вице-президент Камала Харрис. Его выписывают многим в стране.
Пожелаем Джо здоровья, особенно с учетом его преклонного возраста. Не слишком молодые, энергичные другие лидеры демпартии, вообще вся верхушка американская. Экономист публикует вот такую карикатуру. Указатель — встреча лидеров демократов, и рядом парковка для ходунков. Авторы статьи шутят, что 71-летнего лидера большинства в Сенате США Чака Шумера называют весенним цыпленком. Ведь Байдену, самому старому президенту США в истории, 79, Нэнси Пелоси — 82, лидеру большинства в палате представителей Хойеру — 83. Издание отмечает, что право на пенсионные пособия они получили еще до того, как родились некоторые избиратели, которых они должны были вдохновлять. И эти люди еще смеялись над нашим политбюро. Видимо, пытаясь быть на одной волне с молодежью, вашингтонские старики активно продвигают современную ЛГБТ-повестку. Так, в Сан-Франциско, где объявили режим ЧС из-за того, что число пациентов с оспой обезьян приблизилось к 300, все равно состоялся праздник местных извращенцев. Тысячи геев, лесбиянок, фетишистов, любителей других всяких разных извращений собрались на ежегодную ярмарку и теперь еще быстрее разнесут болезнь. Но лишать извращенцев праздника, Сан-Франциско, который считается гей-столицей Америки, своей идентичности толерантные власти не стали. Или просто побоялись. Смотрим,
на пир во время оспенной чумы.
В Сан-Франциско ввели чрезвычайное санитарное положение, но это не помешало организаторам все же провести колоритные уличные гуляния, даже несмотря на опасения многих, что это может привести к всплеску случаев заражения обезьяньей оспой.
В одном из районов Сан-Франциско прошли уличные гуляния, которые многие считают даже более пикантной версией знаменитого фолсомского ЛГБТ-фестиваля.
Обожаю эти гуляния. У людей появляется возможность просто побыть собой.
Из-за случаев заболевания обезьяньей оспой некоторые все же не решились присоединиться к гуляющим в эти выходные.
Раньше меня ничего не смущало. В этот раз я все-таки понаблюдаю в сторонке.
Прямо сейчас обезьяньи оспой действительно заражаются преимущественно гомосексуальные и бисексуальные мужчины. А это как раз подавляющая часть участников гуляний, прошедших в эти выходные в Сан-Франциско. Несмотря на то, что организаторы вместе с сотрудниками городского департамента здравоохранения проводили во время уличных гуляний информационно-просветительную работу, доктор Чинхонг ожидает роста случаев заражения после выходных.
Работы у нас будет предостаточно.
Здесь я открываю для себя новые фетиши и особые сексуальные предпочтения. И это прямо мое.
Это самое настоящее торжество разнообразия. Далеко не все укладывается в определенные рамки. Для нас это очень важно. Это часть нашей идентичности.
И в этом нет ничего зазорного.
На фестивале можно поучаствовать во всевозможных нетрадиционных секс-играх. При лавке торговцев буквально ломятся от всевозможных товаров. Кнуты, ошейники, много чего другого из кожи.
О, не переживайте, хоть и не так просто, но пиво я попить могу и в этом костюме.
Да, это не так просто. Ну вот, сами смотрите.
Большинство участников гуляний говорят, что абсолютно не переживают из-за вспышки обезьяньей оспы. Говорят, что будут избегать контактов с незнакомыми.
Я стараюсь держать дистанцию. Ну а если заражусь, то как-нибудь уж переживу.
Мы решили не ходить на некоторые вечеринки в закрытых помещениях, и мы оба сразу вакцинируемся, как только вакцина станет доступной.
Просто вакцины от обезьяньей оспы на этом уличном фестивале было не найти.
Комментировать нечего. Теперь срочные новости о ходе спецоперации по защите Донбасса. В Харькове на территории завода украинские энергетические машины высокоточным оружием ВКС России уничтожены две пусковые установки американских РСЗО «Хаймерс». С ними ликвидированы больше полусотни украинских неонацистов и иностранных наемников. Только что сообщили об этом Минобороны. В Одесской области также уничтожена пусковая установка американского противокорабельного ракетного комплекса «Гарпун». Власти ДНР сообщают о том, что союзные силы выбивают подразделения ВСУ с позиций на южной окраине Авдеевки. Занят опорный пункт у вентиляционного ствола шахты «Бутовка». Идут бои на окраинах поселка Пески. На Западе требуют дать ВСУ еще больше оружия, чтобы Украина продержалась. И контрнаступ, который Киев обещает уже целый месяц, все-таки начался.
Фу-фу-фу!
Это река Северский Донец. Ее используют как природный защитный барьер. Здесь очень близко до русского врага. Русские сейчас прямо на той стороне, всего в 700 метрах отсюда. Трудно понять, способны ли украинцы на победу или они просто медленно проигрывают.
Корреспондент CNBC прячется в кустах и рассуждает. Российские войска вплотную подобрались к Славянску, чтобы оттянуть медленный проигрыш ВСУ. В США призывают к новым поставкам вооружений и надеются, что украинцы все-таки пойдут в контрнаступление.
Может ли контрнаступление сработать в более широком смысле? Украинская армия по-прежнему 1/10, если сравнить ее с российской. У России куда больше расходов на оборону. Может ли на самом деле Украина победить?
Соединенные Штаты и наши союзники должны продолжить снабжать украинскую армию всем, чем могут, чтобы дать возможность украинцам сопротивляться и поддерживать своего рода контрнаступление, о котором ты говоришь.
Фантазиям на CNN не суждено сбыться. Накануне союзные войска уничтожили еще один расчет американских гаубиц. Из хваленных «Хаймерсов» ВСУ стреляют вслепую. Внезапно проговорился в интервью Newsweek советник главы украинского МВД Геращенко. Немецкие САУ ПЦХ-2000 слишком хрупкие для боевых действий, жалуются неонацисты.
Немцы нам поставляют панцергаубицы 2000. Знаете что? Они начали сыпаться. Я начал шукать, а чего они сыплются? А виявляється, по німецьким стандартам, інтенсивним приміненням тих приблуд є запуск 100 пострілів у день приблизно. То наші хлопці цю задачу перевиконують, а панцергаубиці трохи не справляються.
Полковник разведки ВВС в отставке Донован в колонке для журнала American Thinker пишет, что Донбасс скоро будет освобожден российскими войсками. Следующим крупным населенным пунктом станет Одесса.
Когда российская армия займет то, что осталось от Донбасса, Кремль достигнет второй стратегической цели, а именно защитного буфера между НАТО и российской родиной. Одесса – традиционный советский курорт с прочными связями с российской элитой. Если и когда Одесса падет, она уйдет, как и Херсон, с хмыканием украинской пятой колонны, а не с боем. И тогда для Украины игра будет окончена. Как и от Крыма, Москва вряд ли откажется от стратегических территорий, за которые заплачено русской кровью. Русские побеждают, им еще предстоит достать свои снегоступы. Ступы, парки и лыжи. Потому что никто так не воюет зимой, как русские.
Зеленский призывает людей срочно покинуть Донбасс. Видимо, чтобы скрыть неудачу на фронте, приказывает нанести удар из «Хаймерс» по следственному изолятору в Еленовке. На этот раз ВСУ бьют не вслепую, а точно по украинским военнопленным, в основном боевикам «Азова», которые находились в СИЗО. Более 50 человек погибли на месте. Зеленский обвиняет Россию и срочно требует признать ее страной-спонсором терроризма.
Должно быть четкое юридическое признание России государством-спонсором терроризма. Особенно сейчас я обращаюсь к Соединенным Штатам Америки. Решение нужно.
Потребно.
Нужно сейчас. Россия доказала многочисленными терактами, что является самым большим источником терроризма в сегодняшнем мире. Это факт. Украинская дипломатия вынесла информацию про российский удар по Еленовке на самый высокий международный уровень.
Киев разворачивает информационную кампанию. На акцию после убийства своих же пленных выходят десятки украинцев с плакатами в руках, исключительно на английском языке. Требуют от Запада дать ВСУ дальнобойное вооружение. Еленовку сравнивают с концлагерем Освенцим, то есть зигующих неонацистов-головорезов из Азова с замученными евреями. Но к таким выходкам Зеленского уже привыкают. В эфире австралийского Sky News составляют портрет украинского президента.
Зеленский знает, что имидж – это все. Именно поэтому он все время выступает в зеленой армейской футболке. Это изображает его как человека действия, который находится непосредственно на линии фронта. Но этот миф был развеян ранее, во время этой военной кампании, когда он делал постановочные фото и неестественные съемки в военной форме. С тех пор военная футболка символизирует его неуважение. Он в ней появляется в каждом парламенте мира, умоляя дать ему больше оружия и денег. Дать он это все просит одной из самых коррумпированных стран в Европе. Взять ту же его фотосессию в журнале Vogue. Она выглядит так же неестественно, как и все остальное. Это все очень похоже на то, что нам показывают в этой войне. Пропаганда прямо из офиса президента.
Пропаганда из офиса президента направлена прямиком на США. Так в Киеве надеются достучаться до Вашингтона. А то госсекретарь Блинкен, по информации New York Times, не желает признавать Россию страной-спонсором терроризма. Сопротивляется до последнего.
Виноваты все, кто одобрил, кто организовал, кто взорвал этих людей, кто об этом знал. Все они будут найдены, сказал Зеленский, призвав Госдепартамент США объявить Россию государством-спонсором терроризма. И Палата представителей, и Сенат выразили поддержку такому шагу, но госсекретарь Энтони Блинкен сопротивлялся включению России в список, который теперь включает Северную Корею, Сирию, Кубу и Иран.
Настоящие же террористы в рядах ВСУ, исполняющие вместо плененного Прокопенко обязанности командира нацбатов Азов, над Точей угрожает казнить россиян, говорит, причем от лица всех украинцев.
Вы сами будете казнены вместе со своими шакалами и посольствами. Все, как вы любите, со всеми справками и печатями. По решению Международного трибунала варварская недоимперия будет разрушена. Россия думает, что вбыла.
Россия думает, что убила Азов, казнила, но Азов теперь вся страна. Каждый украинец будет мстить за каждого нашего замеченного и погибшего собрата.
Слава нации!
В Пентагоне на всякий случай решили оправдать ВСУ. Если украинцы и нанесли удар по СИЗО, то сделали это непреднамеренно, видимо, вслепую. Но ВСУ за это в США никто не осудит.
Россия намеревается уничтожить Украину как геополитическую единицу и стереть ее полностью с мировой карты. Мы видим все больше признаков того, что Россия закладывает основы, чтобы попытаться аннексировать еще больше украинской территории, включая учреждение незаконных чиновников на подконтрольных районах, для того, чтобы провести постановочные референдумы, которые покажут о желании местных присоединиться к Российской Федерации. Глава МИД Лавров заявил даже, что это цель российской войны. Говоря более конкретно, Россия сейчас пересматривает планы, чтобы аннексировать Херсонскую область, Запорожье и все территории Донецка и Луганска.
Советник Байдена Салливан в интервью беглым пропагандистам впервые открыто признал, что США собирались размещать на территории Украины ударные системы вооружений.
Вообще США даже зафиксировали на бумаге для всеобщего обозрения, что именно мы были готовы сделать для разрешения вопросов безопасности в Европе. Мы выдвигали предложение, чтобы сказать, Соединенные Штаты не будут размещать ракеты в Украине. Соединенные Штаты не будут размещать боевые части в Украине на долгосрочной основе.
То есть на краткосрочной основе ракеты американцы были готовы поставить еще до начала специальной военной операции на Украине. Теперь бывший начальник генштаба США Малин предлагает ввести в Черное море американские военные корабли.
Для меня остается загадкой, почему мы не отправили американские военные корабли в Черное море. Чем дольше мы откладываем это, тем труднее все это становится. Те, кто находится в море, как с российской, так и с американской стороны, понимают обстановку, которая отличается от ситуации, которая располагала бы к развязыванию Третьей мировой войны. Но мы видим, что тем не менее льется кровь. Соединенные Штаты и наши союзники должны прилагать больше усилий, чтобы контролировать Черное море.
Я вам сейчас покажу, как по версии Бербок выглядит проблеск надежды. Вот он. Сухогруз! Вышедший из Одессы с кукурузой в сторону Ливии через Турцию пойдет он. Это вот, по мнению Бербок, надежда и есть. Хотя, в принципе, ну, разминировали и пошел. Вот и все. Никаких здесь сложностей не было бы, если бы украинский нацистский преступный режим сам не запер одесские порты. Господин Матвеевич.
По поводу разминирования, кстати, вот нужно напомнить, что губернатор бывшей Херсонской области Андрей Бочкарев заявил о том, что захвата Херсонской области не было бы, если бы мы, сами украинцы, не разминировали перешеек из Крыма. И потом как-то странно замолчал. Очень странно замолчал. Ну, потому что человек сказал абсолютно лишнее, потому что, вообще-то говоря, если сами украинские войска накануне спецоперации разминировали перешеек Крым, то это просто означало, что они собирались в Крым вторгнуться. И когда наша разведка это увидела, и, собственно говоря, по чистому полю уже без мин она и прошла в эту самую Херсонскую область. Вот к вопросам. А вот, например, Черное море они не разминировали, они наоборот его держали в защите, и все, так сказать, в порядке. Но сами же создали эту пиар-компанию, связанную с зерном, которая абсолютно ничего не решала. Вообще вот этого украинского зерна мало что в мире на самом деле зависит. Это небольшая доля мировом экспорта зерна. Но тем не менее они создали пиар-компанию для того, чтобы обвинить Россию. Ну и, естественно, весь мир возбужден, и нужно было как-то решать. И вот
решение все-таки состоялось собственными ручками, как они это все заминировали, так же, собственно говоря, и разминируют. Вообще-то говоря, им нужно задуматься всем насчет того, что они сейчас там это зерно продают. Осень и зима близко, и гуманитарный кризис на Украине, он тоже близится. Мало посадили, треть практически урожая не посадили. Не факт, что еще будет сколько-то убрано, то, скорее всего, половина.
Жгут поля.
Да, сами же жгут поля. Это зафиксировано на видеосъемках. Вот. Как у них будет с поставками газа, потому что и газопровод может сломаться. Как будет с теплом в домах. Как будут, логистика не работает между бизнесом. Бюджет страны не наполняется. То есть идет из внешних поступлений, это все равно там всевозможные кредиты американские и прочее. Социальная сфера не будет функционировать, не будут платить пенсии, зарплаты, бизнесы закрываются и так далее. То есть это еще зима, да, и армию нужно будет снабжать уже валенками и пресловутыми ватниками. Этого всего никто не запас, этого всего нету. Точнее, для действующих вооруженных сил, на тот момент действующих, там 200 тысяч, 300 тысяч, они, конечно, это все на складах было. Но они же собирались добровольцев там поставить полмиллиона, миллион и так далее. Для них-то ватники запасены или их в трусах всех погонят? Вот, это большой
Запад
вопрос.
Запад даст?
Ну, не знаю, посмотрим, что там Запад даст.
Снаряды же дает, оружие дает.
Да, и будут ли функционировать те железные дороги, по которым будут давать, потому что урон этим железным дорогам
это от нас зависит,
постоянно наносится.
Но что-то как-то они все работают.
Вот, поэтому им бы сейчас подумать о том, как у себя оставить все, что можно оставить, а не пытаться еще там куда-то в Сирию или в Турцию отправить эту кукурузу несчастную.
Михаил Михайлович.
Что касается нашей новинки в сфере вооружения военной техники, ракеты «Циркон», тут надо все-таки некоторые вещи уточнить. Она не столько компактная, как иногда говорят. Тут дело не в компактности, тут дело в стандартизации. Потому что эта ракета должна быть запускаться из устройств вертикального пуска, ну, практически всех кораблей и подводных лодок.
Шахты тоже очень похожи на шахты калибров.
Ну, так к этому стандарту все и приводится. Потому что, ну, невозможно для
каждой, да,
нерационально для каждой отдельно взятой ракеты делать каждую отдельно взятую пусковую установку. Ну, вот американцы по тому же самому пути идут. У них, например, УВП МК-41, из нее можно пускать и томагавки, и противоракеты, и противолодочные ракеты, и зенитно-управляемые ракеты. То есть это совершенно нормальный подход в плане стандартизации вооружения, который облегчает и эксплуатацию, и боевое применение, и ремонт. И, ну, совершенно правильный подход. Что касается того, что, ну, по сути дела, противоядий против ракеты «Циркон» сейчас не так и много. Почему? Потому что, ну вот, во-первых, очень большая скорость полета, очень большая. Например, в свое время я выполнял боевую стрельбу по ракете-мишени, которая летела со скоростью 1100 метров в секунду на высоте 23 километра. Это и тогда было сложной задачей.
Так, а чем вы стреляли?
Я зенитно-управляемой ракетой 5Я-23.
Если бы нам это о чем-то говорили.
Это ракета к зенитно-ракетному комплексу С-75М3.
Понятно.
Вот. Ну, опять-таки, это было не вчера и не позавчера. Но, тем не менее, это тогда была сложная задача. А если представить себе, что ракета летит на высоте 40 километров, да, со скоростью в несколько раз больше, то я вообще с трудом представляю, как можно выполнить вот боевую задачу по цели такого типа. Плюс ко всему еще на таких высотах, ну, перестают действовать аэродинамические рули большинства зенитных управляемых ракет, и там уже надо какое-то совершенно другое средство поражения. Либо ракету с маневровыми двигателями, либо с газовыми рулями. То есть, ну, вот и такая даже проблема есть. И если эта ракета поступит в достаточном количестве, в оперативных масштабах на вооружение нашего военно-морского флота, то это вообще, в принципе, может привести, ну, к пересмотру многих очень взглядов на ведение вооруженной борьбы.
До тех пор, пока наши враги не создадут нечто подобное, правильно?
Да, ну так это еще же надо создать, пока испытания идут, но каких-то обнадеживающих результатов пока не достигнуто. Так что это очень будет эффективное оружие, которое позволит нам совершенно по-другому смотреть на стратегические действия нашего военно-морского флота на океанских театрах, проведение операций, боевых действий. То есть мы приобретаем практически такое, ну, очень эффективное и неубиваемое оружие. Вот так, наверное, надо смотреть на эту проблему. И это очень большой шаг вперед в плане оснащения нашего военно-морского флота передовым вооружением. Она пойдет, конечно, на замену ракет П-700 «Гранит», и ей в первую очередь будут оснащаться лодки 885-го М-проекта. Это «Северодвинск» и последующая за ним серия многоцелевых атомных подводных лодок. Ну и практически все надводные корабли, которые имеют устройство вертикального пуска или подводные аппараты, они могут использовать эту ракету. Это большой шаг вперед для нашего военно-морского флота, без всякого преувеличения.
А чего немецкие гаубицы не работают? Больше 100 снарядов не могут выпускать. Чего с ними такое? Вроде немцы же, промышленники.
Вы знаете, я тут не собираюсь защищать, упаси бог, эту гаубицу. Но опять-таки, свидетельство одного водителя.
Нет, пишет об этом Шпигель, что они не рассчитаны на такую интенсивность боев. Немцы же и пишут.
Опять-таки, если есть руководство по эксплуатации этой гаубицы, то надо выполнять все там правила, которые там прописаны. А если, конечно, они там стреляют там в 2 или в 3 раза больше, чем предусматривается руководством по эксплуатации, ну, это действительно может привести к выходу этой артиллерийской установки из строя. Но опять-таки, не надо забывать, что это одна из 5 лучших самоходно-артиллерийских установок в мире. Она обладает очень хорошими тактико-техническими характеристиками. И если мы будем вот безосновательно хулить это вооружение, это информационное успокоительное, это грозное оружие, с которым надо считаться, и которое, конечно, на поле боя надо уничтожать всеми имеющимися в нашем распоряжении средствами. И авиацией, и дальнобойными реактивными системами залпового огня. И все чем угодно. Надо противника лишать подобных козырей в ведении вооруженной борьбы.
Трамп тут выступил ночью, рассказал американцам о том, какой Путин, оказывается, по его мнению, прекрасный переговорщик. И аргументы Путина он считает очень сильными. Давайте послушаем.
Вы знаете Путина. Когда он остановится, когда захватит всю страну, половину Украины, что вы думаете?
Я думаю, что он хотел бы заполучить ее целиком после того, как он уже все это начал. Я думаю, что он вообще не хотел это все начинать. Я думаю, что у него это была своего рода переговорная позиция. Причем отличная. Он разместил солдат на границе. Это отличная позиция для ведения переговоров. Он знал, что на него готовится нападение, и он понимал это, и я ему это говорил. Он переместил 200 тысяч солдат границы, чтобы вести переговоры, и у него не получилось договориться. А теперь я не уверен, что с ним получится легко договориться. Как минимум, украинцам следовало бы заключить сделку. Они могли отказаться от Крыма. Они могли бы сделать что-нибудь с НАТО. К примеру, заявить, что окей, мы не собираемся вступать в НАТО, и у них осталась бы страна, потому что я считаю, что Путин хотел заключить сделку. Теперь же я не думаю, что он хочет идти на сделку. Я думаю, что сейчас гораздо сложнее заключить сделку. Он захватит страну целиком.
Еще один взрывоопасный регион. Давайте перенесемся. С нами на прямой связи Алексей Савицкий, глава представительства медиагруппы России сегодня в Китае. Алексей, рады вас приветствовать. Давайте, прежде чем вы нам расскажете о ситуации, почитаем «Политико».
От Брюсселя до Парижа официальные лица Евросоюза неохотно комментируют этот спор публично, даже на фоне того, что Китай приближается к риску военного противостояния с США. Однако за кулисами европейские дипломаты признают, что существует явная опасность того, что ситуация может выйти из-под контроля. Иногда сбываются наихудшие сценарии, говорит Борис Руге, вице-председатель Мюнхенской конференции по безопасности, приведя в качестве примера вторжение России на Украину. Европейцам следует подготовиться к непредвиденным обстоятельствам, поддерживая Тайвань, оставаясь при этом в тесном контакте с Пекином и помогая деэскалации. На вопрос, вызывает ли напряженность беспокойство у НАТО, высокопоставленный европейский дипломат ответил: пока нет, но ситуация легко может обостриться. По словам высокопоставленного дипломата, в худшем случае внимание Америки будет отвлечено от Украины из-за большего фокуса на напряженности в отношениях с Китаем из-за Тайваня.
Насколько близка война в Азии, Алексей?
Ну, вы знаете, прежде всего хотелось бы отметить, что данная ситуация еще раз показывает, что президент США не очень контролирует, что происходит у него внутри страны, потому что он сам уже на прошлой неделе заявлял, что поездка Пелоси на Тайвань – это не очень хорошая идея. Говорил он это ссылкой на своих военных. Также он очень бледно выглядел в разговоре с Си Цзиньпином, постоянно оправдываясь на эту тему. Вот, но факт остается фактом. Пелоси в Азии, сейчас в Сингапуре. И очень важно отметить, что она официально не отменяла свой визит на Тайвань. То есть она как бы в программе он не значится, но при этом... И отмены никакой не было. То есть сейчас создается, искусственно создается на ровном месте напряжение. Китай, конечно же, против того, чтобы политик такого уровня, американский, посещал остров и сделает, примет решительные меры, если это вдруг случится. Так что ситуация очень напряженная.
Что значат вот эти сигналы, которые мы наблюдали в конце прошлой недели и на выходных? Условно говоря, сообщение в социальной сети Weibo: готовьтесь к войне в аккаунте армейском. Да, кадры, которые мы видим, когда техника перебрасывается к ближайшую к Тайваню провинцию. То есть Китай тем самым готов на любой ответ, готов на военный ответ, или все-таки поступит, как он всегда, в принципе, поступал в последнее время, достаточно... жестко, но дипломатично.
Ну, для Китая это важный момент, момент принципиальный. Поездка на Тайвань будет расцениваться, американское посещение Пелоси Тайваня будет расцениваться Китаем как покушение на территориальную целостность Китая. Поэтому Китай будет решительно отвечать. Тут сложно прогнозировать, какой именно будет ответ. Но Китай готов. Сейчас в регионе проходят военные учения. Опять же, вот это скопление сил, о котором вы говорите, это прежде всего военные учения, которые проходят в регионе. Понятно, что с чем они связаны, но опять же сейчас в различных театрах в этом регионе проходят военные учения. Вот сегодня как раз объявили о новых учениях, которые 4 дня пройдут, китайских, как раз в Южно-Китайском море. Опять же, сегодня большой праздник, сегодня 95 лет со дня основания Народно-освободительной армии Китая. Китай об этом сегодня тоже очень много говорит, и ну, в такую дату сейчас Китай максимально готов к чему-либо.
Спасибо вам огромное. С нами на прямой связи из Китая был... Алексей Савицкий, глава представительства медиагруппы «Россия сегодня» в Китае. Спасибо. Еще раз, прошу.
Насчет экономики. Вот преувеличение значимости с зерном происходит в том числе и потому, что Украина пытается продемонстрировать, что у нее есть какая-то своя сейчас экономика. На самом деле, вообще нынешняя экономика Украины похожа на экономику Афганистана времен правительства Гани. То есть она полностью содержится за счет внешних вливаний. И вся интрига не в том, сможет ли Украина заработать деньги на зерне или на остатках металлургии, а на том, когда и сколько внешней помощи, западной, прежде всего американской, будет туда проходить. Поэтому вся интрига в том, насколько Запад будет продолжать ее финансировать. Мы со стороны западных политиков слышали фразы, что это будет там чуть ли не годами, но это может на самом деле прекратиться. Вот, кстати, Найл Фергюсон, очень известный британский историк, в том числе историк экономики, недавно дал в интервью такой прогноз, что совершенно не факт, что вот эти 50 миллиардов, которые мы обещали на первое полугодие, будет продлено на второе полугодие и так далее. То есть это нужно каждый раз давать новые деньги. И как вот он выразился, Фергюсон, у этой помощи есть как бы бирка «использовать до» какого-то времени. Если они ее не используют, то не факт, что следующее уже получит. Потому что это действительно очень большие деньги. И бесконтрольно их печатать даже американцам, это все-таки рискованно в текущей ситуации. Тем более европейцам. Мы это уже видим по курсу евро по отношению к доллару. Проблемы у компаний европейских стран увеличиваются. Буквально совсем недавно компания ПГНИК польская объявила о том, что берет кредит под государственные обязательства в 1 000 000 000 евро. То есть фактически это деньги польского правительства. Почему они это делают? Прямо пишут в пресс-релизе, потому что слишком высокие цены на газ. Ситуация с польскими хранилищами, которые заполнены на 90% с лишним, не должна здесь вводить в заблуждение, потому что все равно зимой поставки должны быть. Польша рассчитывает на поставки из Норвегии по новому газопроводу Baltic Pipe, который не факт, что будет введен вовремя в эксплуатацию. А даже если будет он введен в эксплуатацию, это будет не новый норвежский газ, конечно, а тот газ, который будет просто перенаправлен с немецкого рынка на польский. То есть в целом проблема в Европе масштабная. Пошли публикации в немецкой прессе, что Германия запаздывает со сроками адаптации к текущему кризису. Дани сейчас начали подготовку к тому, чтобы продлить эксплуатацию действующих атомных станций, трех, это они сумеют сделать, и начали распаковывать, как они говорят, из нафталина, угольные станции, которые они, в отличие от умных, в кавычках, британцев, по крайней мере, не взорвали вовремя, и теперь их можно запустить. И теперь в зеленой Германии треть электричества – это вообще-то уголь. Сейчас будет увеличено. Но темп введения этих электростанций…
С сегодняшнего дня запрещена поставка угля из России в Евросоюз.
Вот это, кстати, дополнительная проблема, где уголь будет браться, потому что такие страны, как Австралия, Колумбия, Южная Африка, вообще-то тоже не сидят без дела.
Сейчас
Австралия возобновляет.
Впишут в санкционный пакет, но… Если очень хочется, то можно.
Австралия, кстати, возобновляет экспорт угля в Китай. Там достигнута некоторая договоренность. Она, конечно, тоже висит на волоске, исходя из политической ситуации в регионе. Но вообще-то, если Австралия будет больше поставлять в Китай, это значит, что больше угля для Европы никак не получится получить. Так вот, пишут, что Германия не успевает с темпами введения этих угольных станций в работу. Почему не успевает? По всей видимости, рассчитывали, что сам конфликт не будет столько длиться. Считали, что, ну, либо Россия там что-то сама сделает.
Догнется Россия.
Либо вот, типа, пройдет там полгода, и Россия подпишет какое-то соглашение там, не знаю, компромиссное, еще чего-нибудь. А этого не происходит. Не было долгосрочного плана действий. Поэтому на ходу что-то сочиняют. Но сочинять это без ущерба для промышленности. Сочинять без ущерба для качества жизни, к которому население не привыкло. Но население жило по принципу, каждое новое поколение все лучше и лучше. Им не объясняли, что из-за какого-то внешнего...
После Второй мировой войны?
Да, конечно. Был, например, кризис 1973 года энергетический. Но его переживали люди, которые или сами помнили лишение Второй мировой войны, или их ближайшие родственники. И они психологически жили в другом мире. А сейчас возникло общество комфорта, как вот Европу называл супруг Виктории Нуланд, известный теоретик, да, Кейган. Так вот, как это общество комфорта ради какой-то чужой драки, да, все-таки для нас это вопрос какой-то экзистенциальный, вопрос нашего существования, для них это драка, в которой они имеют симпатии, да, к одной из сторон, но это все равно не совсем их конфликт напрямую. И почему тогда нужно отказываться не только от кондиционеров и от отопления, но от таких вещей, как зарплата на заводе, которая пропадает? Почему нужно платить больше налогов, чтобы спасать компании? Одна компания «Унипер», немецкая, принадлежащая финским инвесторам, но спасать ее будет немецкое правительство, потребует 9 миллиардов евро. Это все деньги берутся не из воздуха, из денег налогоплательщиков. Какое-то время можно поэксплуатировать мировое доверие к евро, да, резервная валюта, попечатаем, но это путь в тупик. Если вы слишком долго злоупотребляете печатание денег, в конечном итоге вы подорвете к себе доверие, посмотрите на курс евро. Поэтому, я думаю, они вынуждены будут все-таки повышать налоги для того, чтобы спасать компании, они вынуждены будут смириться с тем, что растет коммуналка, и они будут вынуждены с тем смириться, чтобы большее количество людей были безработными, получали пособие. И вот здесь интрига, сколько это будет длиться, да, и не начнется ли обратная тенденция в общественном мнении, которая сначала поддерживала поставку, в том числе тяжелых вооружений на Украине. А сейчас там каждый день проводятся опросы, ну, они, может быть, не вполне репрезентативные, там телеканал делает, кто-то еще, но, тем не менее, есть подозрение, что, например, в Восточной Германии всего лишь одна треть населения поддерживает уже поставки тяжелого вооружения, как бы в чужой конфликт, да, ну, в Западной Германии 50%, но это тоже не 100%. А если взять страны вроде Италии, где традиционно как бы не были озабочены именно такой силовой борьбой с Россией, там этот процент еще ниже. И я лично полагаю, что с учетом экономических проблем в Европе он может снизиться еще и к зиме. И тогда вот прогноз Фергюсона о том, что деньги используйте до такого-то срока, а если у вас не получится достичь результата, то идите на компромисс с Россией, ну, это станет реальностью.
Мы видели с вами и показывали, как освистали вице-канцлера Хабака во время его предвыборной поездки, во время того, как он пытался убедить немцев, что необходимо экономить, но вообще и появляются трезвые голоса. Мы видели это письмо мэров семи городов, да, небольших, острова Рюген, но, тем не менее, даже глава комитета по энергетике в Бундестаге утверждает, что неважно, откуда подается газ, и при этом не исключает, что «Северный поток-2» может заработать. Давайте послушаем его.
В целом, все равно, через какую трубу газ доставляется в Германию. Он и так остается российским. В этом смысле вопрос о «Северном потоке-2» имеет скорее символический характер. Если не будет других возможностей, неважно по каким причинам, и если в конце концов обеспечение газа можно будет добиться лишь при помощи «Северного потока-2», то нам нужно будет говорить о том, чтобы принять его как можно скорее в эксплуатацию. Если министр экономики Германии Роберт Хабек настаивает на том, чтобы Россия выполняла контракты, то это говорит о том, что газ нужен. И все равно, по какому каналу он доставляется. Нам нужно использовать все, чтобы обеспечить газоснабжение. Это должно быть главной целью федерального правительства.
Слушайте умных людей, европейцы. Мы скоро вернемся. Это 60 минут. Никуда не уходите. Срочные новости. Бывший представитель США по мирным переговорам Белграда и Приштины Гренелл лаконично прокомментировал вопли неонациста Гончаренко об отправке украинских военных для поддержки оккупированной части Сербии, которая называется Косово. Гренелл заявил, что Гончаренко сумасшедший. В кои-то веки согласимся. Сербию русофоб Гончаренко назвал троянским конем Путина в Европе. Другой безумный русофоб Арестович мечтает, чтобы таким троянским конем стала Украина. Советник Зеленского заявил, что если Киев все же возьмут в ЕС и в НАТО, обе организации тут же развалятся.
Мы не верим в самостоятельную способность обеспечить себе защиту гарантированную таких огромных сухопутных границ. Просто типа много раз пробовали, не получается. И у нас надо кто-то, кто защитит границы. Я сейчас отдам светлый луч надежды. Значит, сначала процитирую Мао Цзэдуна. Путь воина прям как полет бумеранга. Второе, все очень просто. Я вам скажу, когда в Украине начнется настоящий кризис. Война не стала таким кризисом. Начнется, когда мы вступим в ЕС и НАТО, они развалятся. И вот мы поймем, что они, и даже они не дали гарантию.
Невероятно. Абсолютно сидят, ржут, а их соотечественники в это время гибнут. И еще одну зраду для Киева подготовила замгоссекретаря США Уэнди Шерман. Она рассказала британскому «Экономист», что Путин при личной встрече произвел на нее впечатление образованного и уверенного в себе человека, который не намерен сворачивать с намеченного пути. И миру следует это понять.
Больше всего времени в обществе Путина я провела в Сочи, сопровождая Джона Керри, который на тот момент занимал должность госсекретаря США. С президентом России мы тогда общались примерно 4 часа. Он очень умный, не пользовался никакими шпаргалками, говорил без запинок и был уверен в себе. У него определенно есть видение, куда двигаться дальше. И у меня сложилось впечатление, что с намеченного пути он сходить не намерен.
Да, на фоне того, как ведет себя Джозеф Байден прямо сейчас и вообще управляет страной, такие речи, конечно, выглядят неким откровением. Срочные новости. В парламенте Латвии завтра рассмотрят заявление о признании России террористическим государством, сообщил в понедельник депутат Сейма Рихардс Колц. Прошу вас.
Посмотреть, которую забрасывают американцы, посмотреть, а как на это отреагирует Россия. Ведь прежде чем идти на такую...
Никак.
Вот.
А как?
Разорвет дипломатические отношения? Не разорвет.
Как страна называется? С Латвией?
Да.
Зачем?
А, понимаете, англосаксонское мышление, мышление прецедентное.
А.
Нам трудно это до конца понять, потому что у нас нет прецедентного мышления. Посмотрите, у нас типовая система права. Французская система, есть стандартный набор преступлений, стандартный набор наказаний. У них почему профессия юриста такая дорогостоящая? Вы должны найти подобный случай когда-то в истории, доказать, что данный случай идентичен тому случаю, и что то наказание может быть применено к этому. Вот посмотрите на ситуацию с Китай-Тайвань. Это очень классический пример прецедентного мышления. Как говорят, мышляют американцы. А какую войну, они отсчитывают, Китай выиграл за последние 100 лет? Большинство войн было проиграно. Они говорят, японо-китайская 1894-го проиграна. Далее война, русско-японская шла на территории Маньчжурии, то есть на территории части Китая. Далее они говорят, война 79-го года с Вьетнамом была Китаем проиграна. Ну, раз он все время проигрывает, то проиграет и в этот раз. Дальше, они говорят, торговая война 2019-2020 годов. Американцы считают, что Китаем была проиграна. Китай пошел на уступки, не Соединенные Штаты. Другое дело в объеме этих уступок. Значит, говорят они, Китай отступит снова. Так мыслят в рамках прецедентного мышления.
Только дефицит торгового баланса сейчас стал больше. В Америке с Китаем. Как они проиграли.
Но главное, что на бумажке было написано, они считают по-другому. Дальше Латвия. Они забрасывают пробный шаг. Посмотреть, как Россия на это отреагирует. Если Россия пойдет на жесткие какие-то шаги, значит, они считают, Россия жестко отреагирует, если мы это сделаем. А если Россия не отреагирует, тогда можно усиливать давление по данному направлению. То же самое, как постепенно в рамках спецопераций, если Украина зачем обстреливает какие-то пограничные российские территории. А это ее, к этому подталкивают американцы и англичане. Это самый опасный момент, чтобы посмотреть. Вот вы столько раз говорили, что будет жесточайший ответ на удар по российской территории. Ну вот, мы это делаем. И что вы сделаете? Ага, говорят американцы. Значит, тогда можно допустить и какой-то неядерный конфликт с Россией, что она не прибегнет к оружию возмездия, коль скоро она допускает даже со стороны Украины возможность обстрела территорий. Вот, кстати сказать, это прецедентное мышление может стать одной из наиболее опасных ловушек при возникновении того или иного военного конфликта. По-моему, это как раз один из самых опасных моментов, который здесь может быть. Ну и, наконец, по поводу надежности гарантии, над которым смеялся Арестович. Вы знаете, а может быть, даже в чем-то он и прав. Ведь, посмотрите, гарантии НАТО вовсе не такие надежные, как это кажется многим восточноевропейцам, которые мечтают спрятаться за зонтик НАТО. Пятая статья Вашингтонского договора предполагает взаимопомощь на случай агрессии. Но нигде, во-первых, не сказано, а в чем будет, собственно, эта взаимопомощь. Прислать средства химзащиты – это тоже помощь. Разорвать дипломатические отношения – это тоже помощь. Далее, нигде не указано, что ни процедура обязательного объявления мобилизации, нигде не указано введение военного положения. Этого нет в Вашингтонском договоре 49 года. То есть гарантии эти достаточно плавающие. Иначе почему, например, в рамках НАТО существуют отдельные военные договоры? Например, польско-британский. Казалось бы, да, а зачем, если у вас есть общий Вашингтонский договор? А именно за этим. То есть юридически там нет таких статей, какие, например, были во франко-русской военной конвенции 1892 года. Что если Германия нападет на Францию, Россия немедленно, да, объявит мобилизацию и нападет на Германию. Таких там положений нет в Вашингтонском договоре. И еще один важный момент. Да, один раз в истории, 12 сентября 2001 года, НАТО ввело в действие пятую статью Вашингтонского договора. Ну и что? Кто-нибудь объявил мобилизацию? Кто-нибудь объявил военное положение? Да, в общем, мы даже...
И кто вообще туда поехал, кроме американцев? Вот такие вот мелкие группки?
Да, еще англичане немножечко им там помогли в Афганистане. А тогда немцы что-то там прислали, небольшую группу. То есть надеяться на то, что восточноевропейцы могут постоянно создавать России военные какие-то кризисы, например, вокруг Калининграда, вокруг может это сделать Финляндия, теоретически в Финском заливе вместе с Эстонией. Много вариантов. Но надежды на то, что американцы обязательно начнут ради них ядерную войну, в общем-то, это никак не следует из текста Вашингтонского договора.
CNN сообщает, что, несмотря на опасения Байдена, Пелоси посетит, возможно, Тайвань. Давайте Путина послушаем. Только что он выступил на совещании по поводу санкций.
Эти решения приняты западными странами в угоду политическим интересам, причем текущим, конъюнктурным и не отражающим реалий ни в мировой политике, ни в мировой экономике, на самом деле. Причем в расчет не брались даже очевидные и понятные последствия, включая рост стоимости строительных материалов на глобальном рынке, подстегивание мировой инфляции в целом. То же самое примерно происходит у нас и по некоторым другим отраслям, в частности, в энергетике. Снижение благополучия, качества жизни рядовых граждан, в первую очередь в Европе, политиков не интересует. Не говорю уже о таких вещах, как приверженность принципам Всемирной торговой организации, они просто выброшены на помойку. По-видимому, некоторым нашим западным партнерам об этих принципах и вспоминать уже не хочется, да, потому что просто неловко об этом говорить. Добавлю, что ограничения на работу отечественных металлургов являются откровенным проявлением недобросовестной конкуренции. Мы это видим, повторяю, и в других отраслях. Представляют собой попытки западных стран сдержать российский бизнес как одного из лидеров мировой металлургии и переделить рынки, разумеется, в свою пользу.
Олег Анатольевич, 30 секунд буквально, да.
Ничего, это все не получится. Российская экономика все это дело выдержит. А вот что касается мышления прецедентного, это мышление индюка, который думал, что каждый день хозяин будет кормить его зерном, как он делал до этого. Только в один прекрасный день индюк попал в суп. И вот сейчас в этот самый суп эти индюки попадут.
Мы скоро вернемся. Это программа «60 минут». Вот и смех, и грех. В кабмине ФРГ не могут назвать физическое местонахождение турбины «Сименс». Просто потеряли ее. Запад искусственно усложнил ситуацию с турбинами для «Северного потока», сообщает Песков. Это была программа «60 минут». Прямо сейчас смотрите «Вести». Всего доброго, до свидания. Спасибо огромное.